Пожалуйста, присаживайтесь, и я приглашаю сюда Анатолия Александровича Руденко, исполнительного директора Российского библейского общества.
Дорогие братья и сестры, я очень рад приветствовать вас от имени Российского библейского общества, и не только я, но и игумен Иннокентий, член правления Российского библейского общества, и рад, что мы сегодня в общении с вами. Поскольку адвентисты седьмого дня, как нам известно, особо преданы делу изучения Библии и ее распространения. Причем не только на словах, но и на деле. И они принимают большое участие в библейском деле по всему миру. Ну вот, например, председателем Норвежского библейского общества, одного из самых активных библейских обществ в мире, является адвентистский пастор. А в правлении Российского библейского общества тоже двое адвентистов. Это известный в вашем регионе Николай Степанович Смагин является членом правления. И также руководитель издательского отдела Василий Викторович Мурга. Василий Викторович Мурга. Так что с церковью адвентистов седьмого дня мы очень тесно сотрудничаем и... Вы все вносите большой вклад в нашу работу. Тема нашей сегодняшней встречи – это история перевода в Библии, история распространения Библии и цели, задачи и особенности современного русского перевода Библии, который вышел совсем недавно, в середине прошлого года. И, как я думаю, уже породил немало вопросов, на которые мы готовы ответить. Библия – это Слово Божие. Этот факт признают христиане всех направлений, всех деноминаций. Нет такой церкви, которая бы сказала, что мы не любим Библию, не уважаем, не считаем ее за источник веры. Все Библию уважают, и все Библию почитают, все вроде бы Библией пользуются, но при этом наблюдается вот такая странная закономерность, что путь Библии к народу, распространение Библии в понятном виде среди людей – всегда на протяжении всей истории встречала огромные препятствия. И, как ни странно, главным источником этих препятствий являлось церковное руководство. Опять же, во всех странах на протяжении всей истории. Я вам приведу несколько примеров. Вот все мы знаем о Кирилле Мефодии, переводчиков Библии на церковно-славянский язык. Ныне они святые, в России отмечается день славянской письменности. Вот. Эта история всячески превозносится, и Кирилл и Мефодий, как первосвятители славянские, изображаются на иконах. Но мало кто знает о действительной истории этого перевода, о том, с какими препятствиями встретились Кирилл и Мефодий, когда осуществляли свои труды. Во-первых, это была не инициатива церкви. Это была инициатива перевести Библию на язык своего народа, инициатива моравского князя Ростислава. Правильно? Вот, который... сделал запрос, чтобы ему прислали ученых, мужей, которые бы удовлетворили нужду его народа в Слове Божьем на понятном языке. И действительно, такие люди были посланы в Моравию, это нынешняя Чехия, и начали свою работу. Но в своей работе они столкнулись с препятствиями со стороны высшего духовенства. Тогда Моравия входила в состав Священной Римской империи и германской нации, и архиепископы встретили это начинание в штыки. Они считали, что переводить Библию на славянский язык не нужно, потому что это язык варварского племени, это только осквернит Слово Божие. И это предприятие не во славу Божию, это наоборот подрыв церковных устоев и осквернение Библии. То есть главным предлогом того, чтобы не делать перевод Библии на язык какого-то народа, было то, что у нас уже есть Библия. Зачем еще какая-то? Зачем еще какие-то переводы? И вот с этим столкнулись Кирилл и Мефодий, потому что тогда уже была латинская Библия, и церковные руководители, архиепископы считали, что это язык возвышенный, это язык священный, и нужно читать и слушать Библию только на латыни. А переводить еще на какое-то, это только ее портить. И вот они начали препятствовать как могли. Начали писать доносы на Кирилла и Мефодия Папе Римскому, обвиняя их в ереси, обвиняя их в самоуправстве. И мало того, одного из первосвятителей схватили, причем не как-то случайно, а по постановлению церковного собора, и заключили его в тюрьму. И держали в тюрьме 4 года в городе Регенсбурге, если я не ошибаюсь. Вот. С тем, чтобы прекратить его деятельность. И мало того, его еще и пытали, то есть выволакивали без одежды на мороз и таскали по улицам, так сказать, чтобы воспрепятствовать и в назидание другим, чтобы, так сказать, не принимали вот этого начинания. И писали столько доносов в Рим, что с ними, с этими доносами разбирались 3 римских папы подряд. Николай, Адриан и Иоанн. И, естественно, эти первосвятители, Кирилл и Мефодий, вынуждены были писать ответы, как-то оправдываться, что ничего такого нет. Вот. И поэтому их то запрещали служение, когда получали доносы, что ж они тут творят, то опять восстанавливали, то запрещали, то восстанавливали. И так было на протяжении служения 3 римских пап. В конце концов, Кирилл, он был слабого здоровья, умер от трудов. Мефодий все-таки выжил, вот, и уже мог взирать на свои труды с довольством. Вот, этот перевод был завершен, но вот такова была реальная история. Не такая иконописная, не такая так триумфальная, как сейчас принято считать, а вот действительно с огромным, с кровью, с трудностями, с сопротивлением. И источником этого сопротивления были церковные соборы, церковные начальники. Вот, как ни странно, люди, которые должны поддерживать это дело, они, наоборот, этому препятствовали. Или, например, первый переводчик Библии на английский язык, Джон Уиклиф. Вы, наверное, он начал переводить Библию с латинского языка на английский. Это был очень уважаемый человек, профессор Оксфордского университета. У него были последователи, которые распространяли его перевод. Они назывались Лоллардами. Вот. И когда этот перевод уже был сделан и начал распространяться в народе, то его объявили еретиком. Его и его... Его последователи выгнали из университета и довели до инфаркта, или инсульта, апоплексический удар, так это называлось тогда. И он умер. Умер он, правда, своей смертью, его не казнили. Но только по той причине, что тогда были 2 конкурирующих римских папы, так сказать, они разбирались между собой, им было не до Уиклифа. Вот. Но тем не менее, вскоре после того, как он умер, опять же собрался церковный собор в городе Констанции, и постановили, что его, за его, так сказать, деяния богопротивные, за то, что он переводит Библию со священного языка на какой-то английский, английский тоже был варварский язык, вульгарный, так сказать, а вульгарный означает общенародный. То есть вот слово вульгарный по латыни, это значит общенародный. Да, вульгата, это общенародный перевод, то есть перевод для народа. Вот народный, это вульгарный. Вот, это точный перевод с латыни. Ну и так, вот раз он, так сказать, взялся за такое богопротивное дело, сочли, его надо выкопать из могилы, сжечь и прах развеять по ветру. И так и сделали. Папа, по-моему, Евгений, отдал приказ, его выкопали, сожгли и развеяли по ветру. Через несколько, через пару веков был предпринят другой проект перевода Библии на английский язык, и этим занялся такой ученый и пастор Уильям Тиндал. Но он уже переводил не с латыни, а с языков оригинала, с греческого языка, Новый Завет. Вот. Ему тоже создали огромные препятствия. Он был вынужден уехать из Англии, потому что он не мог этим заниматься, и его лишили сана, академической работы. И он уехал в Голландию и переводил там уже Новый Завет на английский язык и посылал его тайно контрабандой в Англию в корзинах с рыбой. Вот, то есть сверху была рыба, а на дне были экземпляры Священного Писания, чтобы люди их читали, и вот таким образом контрабандой он посылал эти свои труды. Вот, но по инициативе архиепископа Лодда, его выследили в Голландии, схватили, посадили в тюрьму, и потом, так сказать, за его труды сожгли заживо. Вот. То есть привязали его к столбу, разожгли костер и подожгли. Вот. Но правда, из милосердия предварительно задушили или придушили. Вот такая была судьба второго переводчика Библии на английский язык. Пожалели, да, можно сказать. Вот. И опять же, мы видим, что путь Библии к народу всегда был очень тернист. И встречал огромные препятствия, хотя, казалось бы, уж кто-кто, но церковное руководство должно это поддерживать. Но этого не было. И когда его казнили таким образом, Уильям Тиндал молился Господу, что «Господи, открой глаза королю Англии». И буквально через несколько лет король Англии поссорился с папой Римским, сам себя объявил главой англиканской церкви, он сейчас до сих пор, и повелел читать перевод Тиндала, за которого того сожгли, по всем церквям Англии. То есть он приобрел большую популярность вот таким вот способом. Вот. А еще через пару десятков лет следующий король, Иаков II, постановил собрать комиссию по переводу Библии и перевести Библию на английский язык. Но эта комиссия фактически взяла за основу своей работы перевод Уильяма Тиндала, за который Тиндала сожгли. И фактически перевод короля Иакова, King James Version, наиболее известный распространенный английский перевод, это редакция перевода Тиндала. Мартин Лютер, когда он провозгласил приоритет Писания над церковным преданием, то его анафематствовали, отлучили от церкви, и мало того, объявили вне закона, то есть его мог любой убить безнаказанно. И тогда его друг Лютера, курфюрст саксонский Фридрих, похитил его тайно в лесу, и отвез к себе в замок, спрятал его в тайной комнате, где тот переводил Библию вдали, вдали от всех, в безопасности, будучи, предан анафеме и объявлен вне закона. Вот. А все думали, что его убили. Но он менее чем за год перевел Новый Завет, и вскоре этот Новый Завет вышел и начал распространяться. И он хотел, чтобы язык Библии был как можно ближе к языку народа, чтобы Библия стала народной книгой. Что это было не книга, для священнослужителей, для ученых, только для церковного употребления, но именно книга для народа, для повседневного употребления в жизни. И в этом состоит и цель Российского библейского общества. Цель библейского общества, хотя вы все пользуетесь нашими изданиями, мы их распространяем, вот, как можно шире. Но цель библейского общества не только в том, чтобы Библию издать, и даже не в том, чтобы ее распространить. Но как гласит устав 1813 года, что главный предмет общества – это способствование к большему, к приведению в России в большее употребление Библии. То есть цель наша – не издание, не распространение, а употребление Библии в народе. Чтобы Библией пользовались, чтобы ей руководствовались, чтобы ее применяли в жизни. Ну, для этого нужно ее понимать. Во-первых, чтобы она была, то есть она должна распространяться. Второе, чтобы она была в понятном, так сказать, виде, чтобы ее люди понимали и могли применять в жизни, руководствоваться ею в своих решениях, в семейных взаимоотношениях, на работе, в законодательстве и так далее. Вот это главная цель библейского общества, чтобы Библия не только распространялась, но и применялась в жизни среди народа. И чтобы она была книгой не для священнослужителей только, но для всего народа. То есть Библия стала вульгарной, то есть народной. Вот, такова наша главная цель. И возвращаюсь опять к истории перевода Библии. Вот все вы пользуетесь в церковном обиходе, в церковном служении, синодальным переводом Библии. Вот. У вас всех есть эти экземпляры. В основном это издание Российского библейского общества. Вот. Но у верующих, особенно у протестантов, существует такое вот идеальное представление о синодальном переводе. Вот. Что он неким образом был создан при всеобщем согласии, без всяких препятствий, по благословению. То есть он вот чуть ли не материализовался так Святым Духом, так сказать, спустился с небес при пении ангел, и все сразу его приняли и начали пользоваться, и не было никакой критики, никакой возражений, а только было всеобщее, так сказать, его приятие. Вот. Вообще верующим свойственно считать Библию, как выражаются православные христиане, как словесную икону, то есть то, что надо почитать, возвышать, восхвалять. Но, еще раз подчеркиваю, все-таки цель библейского общества не в том, чтобы Библию куда-то ставить в красный угол и ей поклоняться, но в том, чтобы ее именно употреблять. И я очень рад, что адвентисты очень привержены исследованию Библии и ее применению вот в практических аспектах. Я вижу в вашей библиотеке, как Библию применять и в плане, так сказать, здоровья и семейных взаимоотношений и так далее. Это, в этом наши цели совпадают. Вот. Но на самом деле история синодального перевода Библии – это история громадного сопротивления, гонений, всяческих козней, интриг. Вот, в свое время я посвятил этому 11 радиобесед на радио, 11 таких лекций или бесед на радио. Вот я привез диск, и служители потом могут послушать. Но это все продолжается где-то около 5 часов, так что я пересказывать это все не буду. Но скажу только очень коротко. Во-первых, как и церковнославянский перевод, как и английский перевод, как немецкий перевод, это не была инициатива церкви. Это была инициатива частных лиц, как все наиболее известные переводы. А конкретно император Александр I. Вот, который, так сказать, был человеком нерелигиозным вплоть до войны 1812 года с Наполеоном. Но когда его, что называется, прижало, вот, потому что Наполеон, как вы знаете, побеждал, он взял Москву, и российское государство было в крайне тяжелом положении, то произошло так называемое библейское обращение императора Александра I. Через его друга, князя Александра Голицына. Голицын ему указал на Библию как на источник, так сказать, веры и стойкости, и сказал, что для так сказать, для того, чтобы противостоять вот жизненным невзгодам и сохранять веру и твердость, нужно читать Библию и в этом, так сказать, находить духовную опору. Александр тогда обратился к чтению Библии, с 12-го года начал вот с войны читать Библию. Вот, но когда он, так сказать, захотел это сделать, то Библии на русском языке не было. Вот, он искал Библию, вот, поскольку на церковно-славянском, по церковно-славянскому он ничего не понимал, вот, он вообще человеком был нерелигиозным. Вот, и, наконец-таки, его жена Елизавета Алексеевна доставила Евангелие на французском языке. И он начал читать Библию на французском, воюя с французами, с Наполеоном. Потому что русского не было. Ну, эта война продолжалась еще 2 года, вот, до 14-го года, и закончилась победой над Наполеоном. Вот, русские вошли, войска вошли в Париж. Но все это время Александр I... читал и находил духовную опору во французской Библии. Вот. А когда он вернулся из Парижа, из своего победоносного подхода, уже было образовано по его согласию, по инициативе его друга, князя Голицына, которому посоветовал читать Библию, вот, Российское библейское общество. И ему преподнесли в дар издание библейского общества. Это были издания на армянском языке, на калмыкском языке, еще на каком-то языке. Вот. Александр говорит, это все хорошо, а на русском-то где? А на русском не было по-прежнему. Вот. То есть была такая установка, что Библия должна быть вот только на славянском, а переводить ее на русском, это ее только осквернять. Вот, потому что русский язык, он, так сказать, он такой низкий, он такой обиходный, он такой вульгарный, так сказать, а вот славянский это такой, так сказать, возвышенный, сакральный там, и так далее. То есть идея была такая. Но Александр с этим не согласился, он сказал, что я вот желаю, чтобы перевести Библию на русский язык. Пускай Синод этим займется, Священный Синод. Вот. Синод не мог противоречить императору, но и не хотел с ним соглашаться. Вот. И Синод сказал, что, пускай у нас вот библейское общество есть, пускай библейское общество занимается. А тогда оно уже существовало, РБО. Вот. То есть, вот, говоря сегодняшним языком, перевел стрелки на РБО. И действительно, Российское библейское общество занялось этим переводом на русский язык. Вот. И очень быстро был переведен Новый Завет, часть Ветхого Завета. Но скоро царствование Александра I закончилось, он тяжело заболел, вскоре умер. Вот, и на РБО и на труды по переводу Библии начались, говоря сегодняшним языком, наезды. Вот, со стороны некоторых высших иерархов православной церкви, со стороны некоторых высших государственных чиновников, таких как, например, граф Аракчеев известный. И в конце концов, библейское общество не распустили, его закрыли, а имущество его отобрали и передали Священному Синоду. А тираж Библии, то есть Ветхого Завета, который еще, книг Ветхого Завета, который еще не был распространен, то есть отпечатан, сожгли. Ну, большую часть, по крайней мере. Вот, вот такая была история. Вообще, и вот тот перевод, который был начат, его начали и издан Российским библейским обществом, Новый Завет, Псалтырь, часть Ветхого Завета, тоже начали говорить, что это все породит бунты, породит смуту в государстве, что люди все начнут читать Библию, да, начнут там что-то понимать, да, задавать вопросы, да, что-то там по-своему там толковать и так далее. Это все потрясет основы государства, основы государственного строя, основы церкви и так далее. Вот. В общем, вот такие были, так сказать, доносы, вот такие были, выражаясь современным языком, наезды, вот, и библейское общество закрыли в 1826 году. Перевод не был еще закончен, вот, но те люди, которые работали в библейском обществе, такие люди, как протоиерей Герасим Павский, они продолжали эту работу уже частным образом, на свой страх и риск, но и их за эту работу преследовали. Ну, в частности, Павского уволили от должности, подвергли церковному наказанию, Вот, а он был профессором академии. Он же в академии, да? Да, преподавал. Вот. И был еще такой вот последователь РБО, продолжатель дела, архимандрит Макарий. Вот Глухарев, известный апостол Алтая, он трудился на Алтае, был там в миссионерской поездке. Его тоже подвергали церковным наказаниям, вот, и всячески препятствовали этим подвижникам завершить труд. Но все-таки, несмотря на вот эти гонения, они этот труд завершили. То есть библейское общество перевело Новый Завет, Псалтырь и часть Ветхого Завета, они уже довершили вот таким частным образом перевод Ветхого Завета. Вот. А все это время дело перевода Библии на русский язык было под запретом. Почти 33 года, с 825 по 1858. Практически все царствование Николая I. Но когда на престол зашел Александр II, царь-освободитель, то еще один активный член и деятель российского библейского общества, первоначальный архимандрит, а потом он дослужился до высоких церковных чинов, до митрополита, такой митрополит московский Филарет Дроздов, он убедил нового царя в том, что нужно завершить и издать этот перевод, что напрасно его гнобили, напрасно запрещали. Нужно это дело довести до конца и, так сказать, довести его до народа. И тогда император Александр II дал санкцию, соизволил, как тогда выражается, чтобы это дело довершили уже под эгидой Священного Синода, под руководством митрополита Филарета, вот. Что и произошло. То есть положил это начало, так сказать, Александр I, продолжил, так сказать, Александр II, дал вторичный толчок. Вот. И этот труд действительно завершили уже под эгидой Священного Синода, почему он стал называться синодальным. Но за основу приняли перевод Российского библейского общества. То есть то, что перевели уже в библейском обществе, его последователи, это взяли за основу, и этот труд, ну, слегка отредактировали. Ну, там вот если вы сравните два текста, это будет совпадение процентов на 98, так сказать, а не совпадение где-то 1-2%, особенно в Новом Завете. То есть практически это тот же самый текст. Вот. Таким образом, синодальный перевод на самом деле является плодом трудов Российского библейского общества, более чем на 90%. Вот. А Синод, так сказать, его только завершил, но по указанию императора и по инициативе бывшего члена Российского библейского общества Филарета Дроздова. Вообще, это, конечно, ирония судьбы, что вот этот перевод называется синодальным, потому что на протяжении вот всей истории Синод в основном этому препятствовал. Вот. Но, тем не менее, слава Богу, что это было завершено, вот, и издано по благословению Священного Синода. Вот. А инициатива, опять же, была не церковная, но частных лиц, то есть двух императоров и членов Российского библейского общества. Вот такая была реальная история. Она намного, так сказать, конечно, интереснее. Подробно обо всем этом, так сказать, братьям смогут послушать потом на диске. И вообще все желающие, конечно. Даже после того, как этот перевод был издан, да, и вся эта история продолжалась 60 лет. Вот начали в 1816 году, закончили в 1876. Обычно переводы Библии делаются там лет 15, ну 20. А это все продолжалось 60 лет, и столько это продолжалось именно из-за сопротивлений, из-за гонений, из-за вот таких всяких интриг там и так далее. Вот. Но даже когда этот перевод был издан, он не был издан как русская Библия. Там значилось, что это... Он был издан как пособие к разумению священного писания для домашнего чтения. То есть это было издано в качестве пособия только. То есть считалось, что все-таки настоящая это Библия, это церковнославянская. А это вот то, что вышло, так сказать, под эгидой синода, это только пособие. То есть кому что непонятно в славянском, может сюда обратиться и через это, так сказать, себе уяснить, так сказать, что же все-таки написано в славянской Библии. Вот. Ну, как вот сейчас многие вот людям дарят, допустим, неверующим или каким-то ищущим людям вот, Библию синодальную, они там начинают читать, ничего не понимая, ставят на полку. А им дарят, допустим, детскую Библию. А детская Библия им понятна. Они начинают читать и как бы уясняют для себя Библию через детскую Библию. Вот не секрет, что в свое время, в 90-х годах, мы издавали детскую Библию, так сказать, огромными тиражами. Но мы знали, что в основном, так сказать, ее читают не дети, а взрослые. И это было именно пособие к уразумению синодальной Библии. Потому что синодальную Библию тоже всем дарили, а ее мало кто понимал. Ну, а вот дарились в детскую, они все, вот все, теперь мне все понятно, так сказать. Вот такая история. И синодальный перевод тоже выжил как некое пособие для домашнего чтения. И его нигде нельзя было употреблять официально в церкви и так далее. И до сих пор в церкви только церковно-славянские, православные церкви. Вот. И он первоначально встретил очень прохладные отношения. Причем прохладные отношения не со стороны народа, а со стороны ведущих, так сказать, государственных и церковных деятелей. Со стороны, скажем, верхушки, элиты общества. Вот. Можно сказать, что его не критиковал только ленивый после уже выхода. Вот. То есть не то, что все сразу приняли, наоборот. Ну, например, вот такой известный... епископ Феофан Говоров, который сейчас канонизирован церковью, произведен в сан святого, и другое его вот имя это Феофан Затворник, он, например, писал о том, что, что он мечтает, что эту Библию новомодную доведет до сожжения на Исаакиевской площади. То есть не то, что там приняли, а еще хотели некоторые еще сжечь ее. Почему? Потому что он считал, что Ветхий Завет переведен не с септуагинты, то есть не с греческого перевода, принятого в православной церкви, а с еврейского, то есть непосредственно с подлинника, с подлинного текста. И он с этим был категорически не согласен. Перевод Ветхого Завета с древнееврейского языка означал в его понимании прямое отступничество. Еврейская Библия к нам не идет, потому что никогда не было ее в церкви, в церковном употреблении. Потому принимать ее значит отступать от того, что всегда было в церкви, то есть сдвигаться с коренного основания православия. Вот такие у него были претензии. Обер-прокурор Священного Синода Константин Победоносный, известный гонитель штундистов, иванских христиан в XIX веке, тоже был очень недоволен этим переводом и считал его, так сказать, опытом, который не мог быть совершенным. То есть он считал это неудачей. Вот. Но поскольку это все-таки было санкция императора, он, конечно, так вот открыто, так сказать, ругать не мог. Он все-таки был государственным чиновником, но так очень все это несовершенно, неудачно. И он считал, что язык синодального перевода слишком далек от славянского. Надо вот сделать такой русский перевод, который бы звучал как славянский. То есть был бы одновременно и славянский, и русский. На самом деле это невозможно, но вот так он считал. Но он... И он сделал свой перевод Нового Завета. Это, кстати, этот перевод Российское библейское общество переиздало. Правда, он не пользовался какой-то популярностью, спросом, но вот он в качестве образца сам вот сделал перевод. Ну, по крайней мере, честно. Не можешь, что-то критикуешь, так сказать, сделай сам лучше. Вот он попытался сделать, лучшим это не оказалось, никем особо не было востребовано, но, по крайней мере, он попытался. Вот. Еще у него был друг такой, известный ученый, востоковед и лингвист Николай Ильминский. И вот они переписывались с Победоносовым, и Николай Ильминский писал о синодальном переводе очень нелестно и отмечал его, цитата, «дубоватость по языку». То есть он считал, что по стилю он очень тяжелый, он такой нелитературный, какой-то дубоватый, как он выражался. Но еще большую опасность Ильминский видел в появлении нового перевода Библии, который бы не был дубоватым, то есть был бы ясным и литературным. И вот что он по этому поводу писал. «Если православные миряне, пленяясь благодаря ясному русскому изложению, содержанием Евангелия и вообще Библии, принимают русский перевод и бросают славянский, то они уже прервали внутреннюю связь с православной церковью. И в этом смысле художественный русский перевод Слова Божия может быть опаснее нынешнего топорного, то есть синодального. Вот. То есть синодальный перевод появился, ладно, но он топорный, это, поэтому это еще полбеды. А вот если ясный русский литературный перевод, вот тогда это настоящая беда наступит для русского народа. Вот такая была позиция Ильминского. Вот, и на самом деле единственный, кто принял вот этот перевод, русский первый перевод, который сейчас называется синодальным, а фактически это перевод РБО, это были простые люди, так называемые штундисты. Вот на Украине иванских христиан до сих пор называют штундой. И это было целое духовное движение в XIX веке. Вот после выхода синодального перевода простые люди начали читать самостоятельно и начали его обсуждать между собой. Собираться по избам, открывать Библии, и вот читать и обсуждать в своем кругу. Вот. Им подали пример немцы. Вы знаете, тогда на Днепре, это было в основном в Херсонской и Екатеринославской губерниях, на Днепре в тех местах были немецкие колонии. И у немцев была такая практика, называлась «Библь-штунде», то есть час изучения Библии. Библь – это Библия, штунде – это час. Вот. И они регулярно собирались, там раз в неделю или сколько, и изучали Библию. Вот в таких, как у вас есть практика тоже, у адвентистов. Во время собрания, изучение, часть собрания посвящается изучению Библии. То есть это фактически наследие штунда еще. Вот. И вот русские крестьяне, смотря на них, эту практику переняли, когда появился вот первый русский перевод. И начали тоже, значит, устраивать свои русские уже Библии штунды. И поэтому их начали называть штундистами, а все это движение начали называть штундой. И вот это были единственные, так сказать, единственные, вот, кто это принял сразу так, открыто, безоговорочно, без всякого там фырканья, там, без всякой критики, вот, и начали это применять в жизни. И вот штундисты – это как раз предшественники нынешних евангельских христиан. Фактически, это вот та почва, то вот народное движение изучения Библии, из которого выросли церкви и иванских христиан-баптистов, и затем и адвентистов седьмого дня, и так далее. Вот. А на самом деле, конечно, штундисты, они не были ни адвентистами, ни баптистами, у них не было определенного вероучения. Они оставались в церкви, но, к сожалению, я имею в виду в православной церкви, они только изучали Библию. И многие из них специально изучали грамоту только для того, чтобы читать Библию. Вот такое было у них ревность, так сказать. И на них начались доносы, вот, их начали, так сказать, изгонять, ссылать. Но в основном доносы начали писать православные священники и уже посылать полицейских, так сказать. Вот я читал, некоторые доносы приводятся в литературу, и полицейские говорят, да у них все нормально, у них иконы стоят в красном углу, в церковь они ходят, не пьют, работают хорошо, так сказать. Ну, Библию читают, ну нет, все равно это плохо. Короче говоря, их фактически из церкви выкинули, так сказать, вот, ну, вытеснили. Что называется. Ну, вот такое было духовное движение штундисты. Это фактически это первые и те, кто главным образом те, кто вот этот перевод Библии принял. То есть даже после его публикации приняли его далеко не все, а в первую очередь простые люди. Вот. А что касается позиции людей-ученых, то они все равно были недовольны качеством этого перевода. Вот был такой профессор Евсеев, профессор Петербургской духовной академии, председатель Русской библейской комиссии. И он в 1917 году писал еще перед собором, вы знаете, был собор Российской православной церкви 1917 года, где избрали, уже восстановили чин патриарха. Вот. И он писал перед собором, у него была статья, он был членом этого собора, делегатом, писал, что русский синодальный перевод Библии, цитата, требует пересмотра или еще лучше полной замены. Язык этого перевода тяжелый, устарелый, искусственно сближенный со славянским, отстал от общелитературного языка на целый век. Это совершенно недопустимый в литературе язык до пушкинского времени, не скрашенный при этом ни полетом вдохновения, ни художественности текста. То есть еще 100 лет назад был поставлен вопрос, чтобы сделать новый перевод Библии на русский язык, более художественный, более литературный, более ясный. Вот. Но, как вы знаете, пришли к власти большевики, они все эти дискуссии прекратили, всю библейскую работу, так сказать, закрыли. Вот, и фактически синодальный перевод остался единственным на все годы, так сказать, советской власти, на годы гонений, на годы, так сказать, атеистического, так сказать, господства. Вот. И он стал фактически для русских христиан оплотом веры, потому что церковные структуры разрушались, так сказать, людей сажали, и вот единственное, за что люди держались, это вот за Библию, ее заучивали наизусть, переписывали, это был синодальный перевод. Хоть его так вот критиковали, хоть и не принимали, а когда дело дошло, так сказать, до вот такого тяжелого, он оказался единственным. И, конечно, за него держались, его прятали, вот знаете, вот у Александра Солженицына в одном дне Ивана Денисовича есть такой Алешка Баптист, который там прятал Евангелие, заучивал его наизусть и цитировал в беседах с Иваном Денисовичем. Это такой вот был яркий пример вот русского христианина, который вот жил Евангелием, Алешка Баптист. Вот. Но, конечно, это были в основном протестанты, потому что это было издание Библии 828 года, Проханова. Проханов переиздал Библию в 1928 года, вот, Прохановское так называемое издание. Вот, а в православной церкви этот перевод синодальный приняли в церковном употреблении только в 1960-х годах. То есть через 90 лет после его создания. То есть только в 60-х годах его начали цитировать в церковных публикациях и начали цитировать, и начали употреблять в богословском образовании, в академиях, семинариях и так далее. То есть уже начали цитировать Библию не по-церковно-славянски, а по-русски, в синодальном переводе. Это почти через 100 лет только. Вот. Причем это был, так сказать, естественный процесс, никакого не было по этому поводу решений, ни собора, ни синода, то есть это все произошло явочным порядком. Людям просто, ну, надоело по-славянски, а сами не понимали, и решили уж по-русски, причем без всякого официального разрешения. Вот. Таким образом, вот этот процесс привыкания к синодальному переводу, ну, протестанты, штундисты, они быстро это все восприняли. А в официальной церкви, в православной, это 100 лет практически было. И только через 100 лет, так сказать, это уже начало восприниматься как Библия, а не как пособие к частному изучению Священного Писания. Это вот где-то к 70-м годам уже приобрело такой вот официальный статус. Хотя, конечно, многие говорят, что вот это канонический перевод. Это, конечно, неправда, потому что никто никогда его не канонизировал и даже не одобрял для церковного употребления. Это просто все произошло вот таким естественным путем. Вот. Вот такая вот была реальная история перевода Библии на русский язык. Не вот такая иконописная, идеальная, которая вот у многих, так сказать, складывается, что это все канонично, что это все благословенно, что это все, так сказать, общепринято и все с самого начала. Ничего подобного. Вот такое было сопротивление, было гонение, были козни, было, так сказать, недовольство, были попытки сделать все по-новому. Но вот так на самом деле. Вот. И это не только особенность России. Я вам приводил примеры, и то же самое было и в Англии, и в Германии, и при церковно-славянском переводе. То есть Слово Божие, оно всегда, распространение Слова Божия в народе, с тем, чтобы народ его понимал, всегда и везде сталкивалось и сталкивается с огромными препятствиями. Вот это вот общий вывод, который можно сделать. И еще одно. На протяжении всей христианской истории наблюдается такая закономерность, что распространение христианства в той или иной стране всегда связано с переводом Библии на язык того или иного народа. То есть нет ни одного примера в христианской истории, чтобы христианство активно распространилось в какой-то стране без перевода Библии на язык этого народа. И наоборот, так сказать, всегда где была история пробуждения, она всегда связана с историей перевода Библии на язык этого народа. То есть Библия, конечно, перевод Библии, так сказать, еще недостаточен для того, чтобы в том или ином народе было пробуждение. Но он необходим. То есть есть вот в математике необходимые условия, есть достаточные. Конечно, это условия перевода Библии недостаточные, но необходимые. То есть если перевода Библии ясного, и который можно распространять в народе, не будет, это можно точно сказать, что пробуждения в этом народе, ну, по крайней мере, в ближайшем, в обозримом будущем, не будет. Вот. Если он есть, то пробуждение возможно, но не гарантировано. Это зависит от церкви, от молитв, от трудов и так далее. Вот, и, конечно, Библия это в первую очередь все-таки средство, это распространение Слова Божьего. Потому что Слово Божие это смыслы, это содержание Библии. И когда Библия распространяется в народе, и когда народ воспринимает ее, вот Слово Божие таким образом в народе растет. Вот помните в Деяниях апостолов, что Слово Божие росло и распространялось, по-моему, в 13 главе. Вот. Что это значит? Что все больше и больше людей его принимали. Не что оно физически росло, не Библия там увеличивалась в размерах, а то, что все больше и больше людей его воспринимали. Вот. Это означает, Слово Божие росло. То есть, Слово Божие является орудием, средством миссии христианской. Многие воспринимают вот, Библию как некую вот словесную икону, которую надо, так сказать, держать в красном углу, которую надо восхвалять, заучивать наизусть, может быть, не очень хорошо понимая, и вот, как сказать, источник неких таких лозунгов, вот, и пользуется в основном как источником цитат, но Слово Божие это именно средство передачи библейских божественных смыслов, так сказать, в народе, и оно, современный перевод Библии, он предназначен прежде всего для, как средство миссии, то есть средство возрастания, распространения Слова Божьего в народе. Я сейчас уже перехожу к современному переводу. Для чего он делался? Главным образом для миссионерских и миссионерско-просветительских и учебных целей. То есть для того, чтобы Слово Божие, где-то в Деяниях апостолов, если Слово Божие росло и умножалось. По-моему, конец 13 главы или 12, вот где-то там. Там несколько раз есть такое, там, ну, можно по симфонии найти. Вот. Чтобы все больше и больше людей Библию понимало, принимало и применяло к своей жизни, нужно ее изложить на языке, доступном народу, и нужно ее распространять. Вот. И вот современный русский перевод, о котором вы уже слышали, некоторые начали читать, это как раз не столько для литургического применения внутри церкви, так сказать, там, для цитирования в проповеди, а сколько для того, чтобы работать с людьми ищущими, чтобы, так сказать, чтобы дать им понятие, так сказать, о том, о Боге, вот. И для того, чтобы, это первое, то есть задача миссионерская и просветительская. Вот, чтобы Слово Божие распространялось в народе, как вот в 19-м году штунда была. То есть люди сами начинали читать, собирали людей, это, вот таким образом другие через них начинали читать Библию, они между собой обсуждали, и некоторые становились из них книгоношами, а книгоноши это вот, ну, литературные евангелисты у вас есть в церкви, это люди, которые активно распространяли Библии, причем они не раздавали бесплатно, тогда книги были очень дорогие, никаких денег бы не хватили, они продавали Библию, они убеждали купить, причем это, у некоторых тоже такое есть представление, что книгоноши это были люди, которые ходили там по деревням Библии раздавали, ничего подобного, Библия стоила дорого, вон Новый Завет стоил 2,5 рубля, ну, правда, в 19 веке, а за 5 рублей корову можно было купить, а Библия еще больше стоила, так что это была очень такая солидная покупка, вот. Но люди сами изучали Библию, вот эти штундисты, и они ходили и убеждали других людей в ценности Библии, что вы должны купить эту ценную вещь, и ею пользоваться, ее изучать. Вот. И вот было целое такое духовное движение. И наша цель, чтобы и в 21 веке в России, как в 19 веке, было духовное движение распространения Библии в народе. Мы, конечно, Библию употребляют в церкви, так сказать, и в проповеди, и в изучении и так далее, но этого мало. И это не является, так сказать, планом Божьим, так сказать, чтобы верующие Библию приватизировали для себя. Понимаете? Библия предназначена не только для верующих, а для всего народа. В этом план Божий. Вот. Не в приватизации, а в национализации Слова Божия. Вот. И вот как раз для этих целей и предназначен современный русский перевод. И, конечно, он предназначен не только для неверующих, для ищущих людей. Он предназначен и для верующих, но главным образом для тех, которые хотят понимать Библию. То есть в синодальном переводе много, достаточно много мест невнятных, темных, вот, выраженных не совсем ясно. И если человек хочет именно Библию понимать, он путем сравнения с современным переводом, где это выражено яснее и точнее, может уяснить. Он может продолжать пользоваться синодальным, но при этом, так сказать, все-таки для понимания нужно, так сказать, обращаться и к другим переводам, в том числе вот к переводу современного РБО, который вышел. Я в связи с этим приведу вам один анекдот. Значит, один пастор спрашивает, говорит другому, говорит, слушай, я, говорит, вот это место в Писании не понимаю. Тот говорит, ну это просто, я тебе давай сейчас объясню. Говорит, я объяснить-то и сам могу, я понять хочу. Понимаете, многие люди, и в этом есть, так сказать, большая доля истины, что люди считают, что они Библию понимают, потому что они там наслушались проповедей, потому что они там что-то читали, поэтому, но у них вот нет такого непосредственного, так сказать, восприятия, личного откровения, что вот они понимают, что они читают. Они понимают не текст Библии, они понимают объяснение, которое они слышали. А этот пастор говорит, а я хочу сам текст Библии понять, он мне непонятен. Вот. В связи с этим, какие основные черты современного перевода Библии? Первая и главная его черта, почему он называется современный? Потому что был применен современный подход к переводу. А современный подход заключается в том, чтобы переводить не слова, а смысл. То есть главное в Писании – это суть, смысл, содержание. И современный, так сказать, метод перевода Писания – это в том, чтобы средствами, ну, в данном случае русского языка или другого языка, передавать не слова, а смысл. Потому что если переводить просто слово за слово, то смысл искажается или затемняется во многих случаях. Иногда это возможно, зачастую это невозможно. Вот. Хотя, так сказать, библейское общество выпускает и подстрочный перевод. Это тоже, так сказать, имеет свое хождение. Но современный перевод – это прежде всего перевод смысловой, который передает не столько слова, а точный смысл, что имеется в виду. Вот. Это первая, так сказать, это главная черта современного перевода, но не только. Потому что, допустим, инструкция к электрочайнику, она тоже понятна, но кто же ее будет читать, пока там чайник не спалишь. Вот. Главное, чтобы перевод был не только понятным, он не должен быть скучным, он не должен быть вот таким вот вялым. То есть при переводе надо передавать не только смысл, но и передавать и стиль. Потому что разные авторы Библии, разные книги Библии имеют разный стиль. Ведь в Библии есть и поэтические отрывки, есть отрывки хронологические, есть летописи, есть родословия, есть записи актов гражданского состояния, есть медицинские инструкции. И все эти, так сказать, жанры имеют разный стиль. В синодальном переводе все вот это передается единым таким стилем, как одна книга. На самом деле стиль разный, и нужно литературными средствами передавать вот этот разный стиль, передавать иронию, передавать радость, передавать восхищение, передавать различные оттенки настроения библейских авторов. Потому что библейские авторы – это разные люди, они жили разные эпохи, говорили на разных языках, имели разное мировосприятие, имели разное образование. Соответственно, они не могли писать одинаково. И нужно перевести так, чтобы Библия заиграла всеми красками, так сказать, чтобы она именно была разнообразной, чтобы она, так сказать, передавала все оттенки не только смысла, но и стиля, и настроения, и человека увлекало, чтобы ее читать было увлекательно, и чтобы вот человек, так сказать, который увлекся Библией, заражал этим увлечениями других. Вот в этом, так сказать, вторая главная черта. То есть первая черта – это переводить точный смысл, вторая главная черта – переводить не только смысл, но и передавать стиль, передавать настроение, передавать вот эту динамику и делать Библию увлекательной для чтения. И, к сожалению, вот синодальный перевод Библии используют в качестве просто источника цитат. То есть берут там какую-то одну фразу или там пару слов, и потом на эту тему начинают целую там лекцию. Вот, как это все следует понимать. Вот. А на самом деле, а наш перевод современный, он ориентирован на то, чтобы человек читал саму Библию. То есть не цитатки я оттуда выдергивал, чтобы Библия была не цитатником, а именно книгой для чтения, для интересного чтения, для увлекательного чтения. Вот. Вот такая вот наша цель. Вот я просто один пример могу привести. Один из наших деловых партнеров по строительству, он как-то нам сказал, что вы знаете, я вот приобрел у вас Новый Завет, начал читать, а этот человек совершенно нерелигиозный, говорит, мне так понятно, я увлекся, интересно стало, я дал жене, дал теще, у меня сейчас теща читает, я вот сейчас всем рекомендую моим деловым партнерам, так сказать. Это вот как раз то, так сказать, тот эффект, которого мы хотим достичь, распространение Библии в народе. Не приватизация его, так сказать, верующими, так сказать, а распространение в народе. Вот, то есть это просветительская цель и учебная. Конечно, для изучения, для того, чтобы не только объяснять и не только повторять чужие объяснения, но самому непосредственно уяснять. Объяснить-то я и сам могу, я понять хочу, вот в чем дело. Вот, конечно... Есть еще среди верующих такой вот устойчивый, так сказать, миф, что вот, мол, РБО там хочет новым переводом вытеснить или там заменить синодальный перевод, там отменить, или, в общем, какие-то происки. На самом деле никаких происков у нас нет. Вот. Во-первых, синодальный перевод – это фактически труд РБО, поэтому зачем нам уничтожать или как-то там отменять свои собственные труды? Мы синодальный перевод издаем и распространяем, больше всех в мире, понимаете, чем все остальные издательства в мире вместе взятые. Вот РБО это делает больше. У нас только Библии с каноническими книгами, без неканонических книг, да, вот, ну это вот, вот таких Библий. 120 видов издаем, 120. Различные форматы, переплеты, там, наборы, со словариком, без словаря и так далее, с параллельными, без параллельных, вот. Мы издаем это больше и всегда будем издавать, пока, так сказать, людям это будет нужно. Это во-первых. Вот. Во-вторых, современный перевод, он и не вытеснит синодальный, потому что, ну, по слову Божию, что Иисус говорит, что никто, пивший старое вино, не захочет новое, потому что говорит, что старое лучше. Все равно люди будут привязаны, так сказать, к привычному. Вот. И это всегда будет. Допустим, церковно-славянскому языку 1000 лет, вот. А в православной церкви многие его предпочитают даже синодальному переводу. Говорит, нет, вот все равно он лучше, он поэтичнее, он там точнее и так далее. И за 1000 лет никуда он не делся, так сказать. Но другое дело, что люди стали и тот, и другой читать. Вот. Но, да, да. А между прочим, библейское общество издает и церковно-славянский перевод. И более того, библейское общество является единственным издателем церковно-славянского перевода. Вот Русская Православная Церковь не издает церковнославянский, она покупает у нас. Понимаете? Мы единственные, кто издает церковнославянский. У нас есть и переводы и, там, не знаю, на арабском языке, на китайском, на грузинском. Мы закупаем у других библейских обществ и их распространяем. Вот. Но, то есть никаких там планов вытеснить, отменить, заменить там, и так далее у нас нет и быть не может просто по здравому смыслу. Но, конечно, так сказать, мы считаем, что если, допустим, большинство верующих удовлетворяется современным синодальным переводом, это не значит, что он, так сказать, все им довольны, и он удовлетворяет все потребности. Некоторых он не удовлетворяет, некоторые хотят лучше понять, а другого источника нет. Так сказать, для учебных целей, так сказать, и для, в первую очередь, для миссионерских, просветительских целей нужен другой перевод. Как вы знаете, синодальный перевод все-таки, если его даешь своим друзьям, знакомым, людям, ищущим Бога, то, как правило, они его там пару страниц и на полочку. Вот. То есть в миссионерских целях он все-таки в основном не работает, как бы к нему не были привязаны верующие. Вот. И, конечно, когда люди, привыкшие к синодальному переводу, во многом заучившие его наизусть, начинают читать современно, они находят различия. Иногда различия весьма существенные. И у многих возникает реакция какого-то... Некоторые говорят: о, как интересно, да, так сказать, вот это я вот не понимал, сейчас понимаю. А некоторые говорят: да что ты, так сказать, начинают возмущаться, что это такое, так сказать, вот я считаю, что вот это не должно быть так, а на самом деле я здесь читаю не так, да, какое кощунство. Вот, вот допустим, первый псалом, да, вот я встретился с такой реакцией, там первый псалом, что блажен тот, кто повторяет слово день и ночь, да? Вот. Я сейчас, да? Да-да. Блажен, вот, допустим, я приведу, так сказать, какие бы, может быть, существенные отличия. Вот, очень существенные. Сейчас я... Вот первый псалом я приведу, да? Давайте, вот, почитайте первый псалом. Вот, и я встретил такую вот реакцию, так сказать, ну, люди начали возмущаться. Вот. И мы специально, так сказать, уточнили, действительно ли, может быть, мы что-то неправильно перевели. Вот. Блажен, ну, во-первых, блажен Бож, который не ходит ни совет нечестивых. Это вот в синодальном переводе. А в нашем переводе, который не следует совету нечестивых. То есть не на какой-то совет ходит, а вот то, что нечестивые советуют, то они, вот, тому он не следует. Понимаешь, не на собрание нечестивых не ходит, где они там собираются и советуются между собой, а их советом не последует, что они там советуют, вот, гадость всякую, так сказать. Вот, вот он это их не слушает. И, например, но кто пребывает в Слове Господнем и, по-моему, повторяет его день и ночь, да? И размышляет он день и ночь. А здесь написано, что кто закону Господа верен, кто твердит его день и ночь. Вот это слово, глагол, который в подлиннике, он означает... повторять про себя в полголоса, ну, то есть твердить по-русски, вот так, когда люди наизусть заучивают, вот они, так сказать, про себя в полголоса твердят. И там именно такой глагол, то есть имеется в виду не просто размышляет, а вот он его, так сказать, цитирует в полголоса про себя и заучивает, и одновременно размышляет, то есть твердит. Вот. Ну, там... У меня встретил реакцию. Ну что это такое, там вот это не размышляет, а твердит, что он там твердит, это такое кощунство. А на самом деле это правильно. Правильно все-таки твердит, то есть полголоса повторяет и заучивает. И у многих такая практика есть, если хотят что-то заучить, вот они, так сказать, это произносят, твердят. И так, таким образом заучивают. И не на совет какой-то ходят там, вот, а нечестивых, а именно последуют советам. Или, например, да, вот четвертая глава. Второе послание Коринфянам, 4 глава. Вот очень хорошо известные стихи. Последние стихи апостола Павла. Последнее такое послание апостола Павла, когда он уже, так сказать... О, Тимофею, Господи. Да. Второе послание к Тимофею, 4 глава. Вот, вот синодальный перевод. Значит, 7 стих очень известный. Ну вот, можно, так сказать, 6-го. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». А в современном переводе это звучит так. Различие. «Что касается меня, жизнь моя уже на алтаре, как возлияние. Приближается время ухода. Я хорошо провел бой. Я пробежал весь забег. Я был верен правилам. И теперь меня дожидается приз. Венок праведности, который вручит мне Господь в тот день. А Он праведный судья. И Он вручит меня не только мне, но и всем, кто с любовью ждет Его возвращения». Вот слово «подвиг» – это славянское слово. Сейчас это принято говорить как героический проступок. А на славянском языке слово «подвиг» означает «усилие». И вот греческое слово, которое, оно означает, вот это то слово, это усилие во время спортивного соревнования. То есть вот что значит течение совершил? Какое, по какому течению плыл, что за течение? А течение это как раз бег. Вот по-украински или по-белорусски текать означает убегать. Текайте. Вот. И течение по-церковно-славянски это бег. И Павел уподобляет свою жизнь спортивному состязанию. Я хорошо пробежал весь забег, вот то, что течение совершил. А подвигом добрым я подвязался, я хорошо провел бой. Я, так сказать, собрался и выдержал все нападки и дал отпор. Он сравнивает себя, свою жизнь с кулачным боем. В античном мире вот основные соревнования были бег и кулачный бой. И он говорит, я кулачный бой провел хорошо, так сказать, выдержал все 10 раундов, так сказать, и победил. И пробежал я первым, так сказать, и, так сказать, всех опередил, понимаете? Вот он, что хочет выразить. А еще я становлюсь жертвой, это написано, жизнь моя на алтаре, как возлияние. То есть здесь он, алтарь это жертвенник, но на него клали не только жертвы, жертвы сжигали, но перед тем, как сжечь, на них еще лили вино или масло. То есть так называемое возлияние, то есть... На жертву еще одну жертву, понимаете, ну как бы вот, вот барашка, допустим, и плюс на него еще вино выливали. Он говорит, вот я уже становлюсь, так сказать, моя жизнь на алтаре как возлияние. Тебе, меня выливают, так сказать, на этот жертвенник, на алтарь. Вот. И тут говорится венец правды, а здесь венок праведности, то есть в конце соревнования победителя увенчивали венком, лавровым, как правило. Вот. И он говорит, что вот я это соревнование выдержал, победил, и меня венок этот дожидается. Вот. И он даст ему не только мне, но и всем, кто с любовью ждет его возвращения. То есть, как вы видите, я вот просто вам два примера привел, из Ветхого Завета, из Нового Завета, разница весьма существенная. Некоторые этой разницы возмущаются, вот. А некоторые это воспринимают как, так сказать, обогащение своего понимания. То есть все зависит от... этот перевод сделан на основе самых новейших библейских исследований. Дело в том, что в 20 веке была масса совершенно открытий в области библистики. Были открыты новые манускрипты, гораздо более древние. Если синодальный перевод переводился с текста, основанного на манускриптах 12 века, то этот перевод переводится на текстах, основанных на манускриптах там, 4 века, 3, 4, 5, то есть намного более ранних. Были открыты, так сказать... сделано открытие в области новозаветнего языка, лучше начали понимать язык, потому что новые источники открыли, вот, и были сделаны открытия в области экзегезы, то есть, вот, современный перевод, он учитывает все новейшие достижения библейской науки, то есть, он важен для тех, кто изучает Библию, чтобы лучше понимать, не только цитировать слова, но и понимать их смысл, не только воспроизводить объяснение, или самому объяснять, но и понимать. Вот, и распространять это в народе. Еще одно, вот, что мы никому не навязываем современный перевод, не распространяем, не суем его бесплатно. Вот, мы предлагаем, кому это надо, кто интересно, пускай купит и читает, употребляет. Кто, так сказать, кому это не интересно, не нужно, он может сэкономить свои деньги и пользоваться синодальным переводом или церковно-славянским. Вот такая... Такая наша позиция, и мы готовы, так сказать, ответить на вопросы, но, может быть, еще игумен Иннокентий что-то дополнит.
Друзья, но после такого насыщенного и эмоционального рассказа дополнить что-либо трудно. Вот, ну, что я могу сказать, что здесь вот, пожалуй, что нужно дополнить. Иногда думают, что это просто синодальный перевод, но изложили современным языком. Нет, это перевод совершенно самостоятельный. Ну, значит, здесь еще вот некоторые дополнения относительно синодального перевода. Вот тут был упомянут протоиерей Герасим Павский. Это первый русский гибраист, то есть специалист по древнееврейскому библейскому языку. Он как раз вот этот курс читал в Санкт-Петербургской духовной академии. А ее фактическим основателем был вот упомянутый Филарет Дроздов, впоследствии митрополит Московский, а тогда он был архимандритом, и он тоже в свое время в Московской духовной академии, изучил древний еврейский язык, он даже сделал свой перевод книги «Бытия» с комментарием, а уже в проекте российского библейского общества он переводил Евангелие Иоанна, и он составил правила для переводчиков. Ну, вот в конце XIX века профессор Петербургской духовной академии Чистович Илларион Алексеевич издал историю русского перевода Библии. Российское библейское общество репринтом его переиздало даже дважды, но это все равно становилось библиографической редкостью, так что, я думаю, надо будет еще разок переиздать. Но, кто желает, она выложена в интернете, там с нашего издания сделали фотографии, так что вот эту всю драматическую историю, в том числе вот историю с сожжением экземпляров пятокнижия на кирпичном заводе, вот можно прочитать. Вот, так вот, они работали тогда, когда еще вот библейская наука находилась в таком состоянии, ну, не то чтобы зачаточном, но еще начального развития, потому что, вот, скажем, здесь очень большую роль сыграли труды немецкого, кстати, протестант он был, лютеранин, пиетист, Вильгельм Гезениус, который создал, значит, тезаурус, это такой словарь древнееврейского библейского языка, и грамматику. И вот все словари и все грамматики до сих пор более полные, более, значит, использующие больше материала, в том числе вот то, что было найдено уже в 20 веке, вот в Кумране, в Иудейской пустыне, там вот рукописи, там в частности вот рукопись первого века до нашей эры с книгой пророка Исаии, и вот научные издания сделаны, они все равно основываются на Гезениусе. Даже вот тот иврит, еврейский язык, на котором сейчас говорит Израиль, тоже обязан именно этому человеку. Он скончался в 1842 году, его труды продолжили его ученики, и вот в 50-е годы 19 века вот это все вышло. Вот, поэтому, когда делался синодальный перевод, уже у нового поколения переводчиков, а это среди них, значит, был Даниил Хвольсон, это сам еврей, который принял христианство, крестился в православной церкви, был профессором тоже Петербургской духовной академии, и вот они уже пользовались более совершенными пособиями. То же самое и с Новым Заветом. В 40-е годы вышло, значит, такое издание, значит, называлось оно «Клавис», «Ключ к греческому языку Нового Завета», «Грима». Вот, это тоже очень такое пособие, которое большой прорыв сделало. Но с тех пор работа продолжалась, и в том числе работа по установлению, значит, оригинальных текстов. Но вот что касается Ветхого Завета, в основе всех научных изданий еврейской Библии лежит кодекс Ленинградензис, кодекс ленинградский, поскольку он, ну это в 20-е годы, значит, 20 века начали это издание готовить, он хранился в публичной библиотеке в Ленинграде, это кодекс 1008 года нашей эры, то есть, значит, отстает он от времени написания вот библейских книг, иных, значит, там на 2000 лет, иных там, значит, ну, где-то на 1500. Вот, вот там такое расстояние. С Новым Заветом ситуация другая. Здесь, конечно, есть рукописи рубежа 2-3 веков, есть рукописи 4 века, и тоже вот, значит, последние 300 лет ведется работа, вот по, там, где есть разночтение, значит, выясняется все-таки, какое чтение оригинальное. И вот, кажется, Объединенное библейское общество подготовили два издания, одно носит имя двух ученых Несли и Алланда, которые, значит, создали критический аппарат, а второй это просто греческий Новый Завет, там аппарат более такой наглядный, более простой, его, кстати, студенты обычно при изучении используют, и там, значит, вот дается этот реконструированный текст.
Текст один и тот же.
А текст один и тот же, да, текст один и тот же, это вот такой международный комитет готовил, ну, вот одним из его участников с самого начала был, он пресвитерианин по вероисповеданию, профессор Брюс Мецгер из Принстона, из Соединенных Штатов. И вот скоро Библейский богословский институт, где я преподаю, выпустит второе издание его текстологии Нового Завета. Так что, вот, если кто этими вопросами интересуется, то вот, значит, можно это будет тоже узнать. Ну и, значит, вот работа здесь, предисловие есть. где описывается, кто участвовал в переводе, когда это началось. Вот, значит, здесь видите, 1996-2010 год, почти 15 лет, но за год до этого был создан у нас редакционный комитет, который выработал принципы, по которым переводить. Ну, и главный здесь принцип такой, что передача не вот столько вот литературной формы оригинала, сколько смысла, ну и по возможности стиля. Вот. Ну, а насколько это все было достигнуто, нужно судить вам, читателям, потому что мы ждем отзывы разных читателей. И читатели, которые там лингвисты, специалисты, допустим, вот по данным языкам, и читатели, там, квалифицированные богословы, и то, что называется широкий или простой читатель. Насколько вот людям понятно, первое, и насколько они вообще вот это способны воспринимать. Конечно, здесь вот есть определенный конфликт, мы уже вот сталкивались, кстати, вчера, вот в собрании, значит, христиан веры евангельской. Ну, я это постоянно слышу от православных читателей, которые вот, дескать, зачем, ну, у нас вот есть синодальный перевод, я его понимаю. Но, понимаете, в чем дело? Где-то все равно что-то понятно, что-то не очень понятно. Ну, я вам скажу более того, православный...
Понятно, но при этом человек понимает неправильно.
Да, да, часто он понимает неправильно. Я вам скажу другое. В православной церкви сейчас идет дискуссия относительно того, что нужно ли богослужение и чтение Слова Божьего, значит, в храме вести по-русски, а даже пускай на синодальном переводе, а не на церковно-славянском. И тоже некоторые говорят, я все понимаю. Но потом, оказывается, понимают отдельные слова, а, в общем-то, на самом деле, или понимание совершенно, конечно, далекое от того, что действительно в тексте имеет место. Ну, что я вам скажу? Конечно, слава Богу за все. И хотя вот к выходу этой книги тоже были и препятствия, были и трудности, и вот говоря словами Павла, я сейчас процитирую по синодальному переводу, что нас постигло искушение не более чем человеческое. Ну, значит, я сейчас просто тут это место, боюсь, не найду, но там, значит, здесь это передано как, что испытание, ну, не больше того, чем способен принести человек. То есть, в общем, с Божьей помощью как-то эти испытания мы прошли, и книга эта вышла, и, в общем-то, она становится доступна всем желающим. Но
на самом деле, действительно, препятствия были очень большие. То есть, вот, даже из нашей среды, в библейском обществе, в нашей среде обнаружились люди, которые приложили все усилия к тому, чтобы эта Библия, в конце концов, не вышла.
Вот, да. Ну, в общем, как вот говорят, история повторяется в виде фарса, но вот нечто подобное было здесь. Но, тем не менее, результат оказался более...
Ну, а в этом замешано не было.
Да, это да, это да, это да. Вот тут у нас наши два брата, члены правления у нас, вот Николай Степанович Смагин уже где-то с начала 90-х годов, вот, по-моему, мы с ним даже одновременно, вот, так сказать, в правление вошли. Да, вот, и он очень как раз так ревностно выступал за то, чтобы действительно все вот было, чтобы все были верны правилам, так сказать. Вот, да, но нам вот все равно важно вот мнение всех, поэтому вот если какие-то будут у вас, значит, замечания, то, пожалуйста, пишите. Это все, поскольку это вот первое издание, а будет еще и второе, и, надеемся, их будет много, вот эти замечания будут учитываться. Ну, и сейчас готовится вот эта же Библия, значит, в таком варианте учебной Библии. То есть, где, значит, будут необходимые примечания комментирующего характера. Дело в том, что средствами перевода все равно полностью понятным текст сделать нельзя. Ну, вот здесь вот этих примечаний не так много, а там их будет где-то примерно половина текста. То есть, соответственно, значит,
объем примечаний будет увеличен несколько раз.
Да, то есть, объем возрастет. Но такие вот study Bible, по-английски это называется, учебные Библии, это практика их издания, широко распространена, значит, в современном мире. Вот, причем есть конфессиональные издания, есть такие издания, значит, неконфессиональные. Ну, вот сейчас такого рода, вот, ну, это сейчас наиболее распространенный английский перевод, ну, вернее, популярный перевод, такой New Revised Standard Version, и вот издательство Оксфордского университета издает вот такую, значит, нотированную Библию. Вот, и вот мы тоже это издание готовим.
Когда? Ну, в 2014 году мы планируем его сделать.
Да, вот, в 2014 году. Ну, вот это, на самом деле, это достаточно быстро, потому что это серьезная работа, здесь тоже много чего надо учесть, и к этому изданию тоже будут учтены вот те замечания, которые имеются, да, к этому переводу.
И замечания в основном к нам присылают по интернету, наш сайт biblia.ru, вот, и там есть раздел «Форум». И люди, которые замечания нам присылают, если они действительно как-то их сформулируют, мы помещаем на форуме, то есть для всеобщего обозрения, и там же на него отвечаем. То есть в некоторых случаях там замечают, может быть, какие-то ошибки, опечатки. Мы с ними соглашаемся, да, вы правы, в следующем издании мы это исправим. В некоторых случаях они говорят, что вы, вот, мол, не правы, перевели там не так, да. Ну, иногда мы говорим, да, может быть, здесь недостаточно ясно, нужно сделать яснее. Или наоборот, нет, мы с вами не согласны, это вы считаете неправильно, а неправильно это потому, что вот потому-то, потому-то, потому-то. То есть аргументы свои приводим. И нам важны замечания не просто мне нравится, мне не нравится, а именно с какими-то аргументами, с какими-то доводами. Почему ты так, почему вы так считаете? Вот. И мы это все публикуем, то есть публикуем как вопросы, так и свои ответы. То есть люди видят, потому что часто вопросы повторяются, человек уже видит, что, ну, вот такой вопрос уже задавали, ответ на него получит, ну и так далее. То есть это такой живой обмен мнениями в интернете на сайте biblia.ru в разделе «Форум». Всякий может туда зайти, посмотреть и свое добавить.
Да, и там полный толк. Да, вопросы есть, очень хорошо.
Надо ли зарегистрироваться на
сайте? Там не обязательно.
Нет.
Не обязательно.
Да.
Не обязательно.
Да, какие вопросы, да, есть?
Будем вопросы, дорогие друзья. Мы хотели, чтобы мы все-таки завершили, спели, помолились и остались для вопросов. Кто-то идет, мы очень много
хотим. Ну давайте тогда. На
дискуссии, чтобы полчаса, час, полтора, два где-то, чтобы мы посвятили. Если как бы.
Ну давайте тогда завершим, да.
Собрание. Кто первый желает?
У меня вопрос. Бытие, 5 глава, 3 стих. То есть там написано, что у Адама и Евы родился сын Сим в синодальном переводе. В современном переводе имя другое.
По именам. Шет. Да, тут написано Шет. Дело вот в чем, что в русской традиции библейские имена переданы в церковно-славянской форме. А в церковно-славянский язык из греческого перевода Священного Писания. То есть, поскольку церковнославянский язык, церковнославянская Библия переводилась все-таки септуагинты, вот, то и имена цитировали по септуагинте, а в греческом, то есть по-гречески. А в греческом языке, например, нет шипящих звуков. Вот у них, допустим, вот шуба, суба, вот, ужасный, узасный. Вот, то есть греки не могут произносить шипящих, у них просто нет. Вот. И здесь как раз вот тот случай. А наш перевод делался с еврейского языка. Вот, поэтому по-еврейски, конечно, имя это Шет. А по-гречески он передается как Сив. Вот. Но это искажение, то есть греки в силу особенностей своего языка, многие еврейские имена исказили. Ну, не намеренно, не злонамеренно, а именно потому, что они не могли так произносить. Вот, вот это вот искажение перешло в церковнославянский язык, то есть из септуагинта в церковнославянский, из церковнославянского в синодальный. И все к этому привыкли. Но на самом деле произносится именно шет. И во многих других случаях имена в нашем переводе, в современном переводе, с именами в синодальном переводе различаются. Именно по той причине, что вот в нашей русской традиции, которая перешла из церковнославянской, продолжу церковнославянскую, вот имена, произношение имен искажено. Ну, но есть исключения, то есть те имена, которые наиболее распространены, которые вошли уже в русскую культуру, в русскую литературу, ну как Моисей, как Иисус, как там, не знаю, Давид, да, вот, Исаак, там, они передаются традиционным способом. То есть, ну, как уж привыкли, так и передаем. Но остальные, ну, не столь известные, как, например, вот Сив, да, ну, скажем, кто такой Иисус, там всякий знает, или Моисей, да, а вот кто такой Сив, не всякий знает. Вот такие менее известные имена решили приблизить по возможности их произношения к их оригинальному произношению в еврейском языке или в греческом языке. Вот. Ну, допустим, Иисус, он же на самом деле не Иисус, а Иешуа. А Моисей, если это Мойше. Вот. Но, или, допустим, Исаак, это Ицхак. Вот. Или Саул, допустим, это Шауль. Вот, но наиболее известные, наиболее привычные, вошедшие в русскую культурную и литературную традицию, решили не менять. А все остальные все-таки приблизить к их подлинному произношению. Вот такой ответ.
Бытие 22 глава, 19 стих. Там написано о том, что Авраам вернулся в свое место жительства и назван он Берсаве.
Бершеба.
В современном переводе написано
Бершева. То есть по-еврейски это место именно Бершева.
То есть вот так же, как имена, то есть так.
Да, и... да, так и географические и названия. Да.
В современном Израиле. Бытие
6 глава 2 стих.
Это тот же самый случай, да. Так. Так, и что?
Ну, там объясните, пожалуйста, значение да, этого текста и
что, что?
Там,
это сноска там больше означает, чем...
А что?
Да, сноска, то есть сверхъестественные существа, подчиненные Богу.
Да.
Кто это такие?
Этого никто не знает на самом деле. То есть, вот это вот выражение «сыны Божии» встречается несколько раз в Библии, немного раз. Вот, вот тут перечислены Иов 1.6, 2.1 и несколько раз в псалмах. Вот. И, судя по контексту, это, так сказать, некие сверхъестественные существа из окружения Бога. То есть там вот на, там есть такой вот божественный совет, какое-то вот непосредственное окружение. Бога окружают какие-то вот существа. И эти существа называются сынами Божьими. Некоторые подразумевают, что это ангелы. Некоторые подразумевают, что это... Есть какие еще теории вот насчет сынов Божия?
Ну вот про ангелов.
В основном, да, про ангелов. Некоторые, я знаю, толкование, что это потомки благочестивых людей, то есть потомки вот этого самого Сифа. Да, вот. Есть такая теория. Но на самом деле, так сказать, ни та, ни другая теория, так сказать, она не доказана. Вот. Но в примечании... как сказать, примечание на наш взгляд сделано предельно корректно, что тут не сказано, что это ангелы, написано сверхъестественные существа, подчиненные Богу. Но вот так это выражение фигурирует в Иове и в псалмах. А других, так сказать, других как бы значений, по крайней мере, в Библии мы не встречали, просто этого нет. Да, но это уже толкование. То есть вот это слово, то есть это словосочетание, оно встречается, тут конкретно указаны контексты, оно встречается именно в этом значении.
Только если это...
Не в двух тут, почему? Раз, два, три, четыре, пять.
Здесь вот знаете что, здесь вот вы как бы одно толкование указали, а второе вы не указали, что это сифиты может быть.
Ну это будет у нас... Да.
Нет, я... если это ангелы, каким образом тогда ангелы вступали в связь с женщинами?
Не знаю, это никто не знает.
Как, тогда можно сказать, это инопланетяне?
Слово Божие говорит, что ангелы суть служебные духи, посылаемые вам.
Нет, это понятно, это в одном месте есть, в других местах. Но если речь идет об ангелах, вообще вот если ангелы или посланники, вестники Божии в Ветхом Завете, они не всегда вот предстают в виде духов. То есть очень часто Бог является человеку, так сказать, или ангел Божий является человеком в виде вот человека. Это есть масса мест таких. То есть вот человек конкретный, этот человек ест там, что-то делает, там, не знаю, может быть, там дерется там и так далее. Вот. То есть у нас представление, ангел это вот сверхъестественное, так сказать, некое существо с крыльями там и так далее. А в Библии ангел или вестник Божий зачастую предстоит в виде, так сказать, человека, ну, физического, так сказать, лица.
И вот. Тогда получается, это женщины-блудницы, которые мужчину какого-то к себе пустили на время и рожали одних детей, и мужчины...
Понимаете, нет, этот текст, но на самом деле, понимаете, этот текст до конца непонятен. Вот. Когда выйдет учебная Библия, мы, допустим, дополним это другим комментарием. То есть здесь как бы дан минимум.
То есть и разъяснение непонятное, и текст непонятен, и разъяснение. И у меня еще последний вопрос.
Ну, к сожалению, в Библии это, так сказать, это имеет место, то есть некоторые места, они до конца исследователям непонятны, так сказать, есть всякие, так сказать, комментарии, всякие домыслы, всякие теории, но до конца ряд мест в Библии непонятен, да, вот таково положение вещей.
Более
и мы не знаем, и не...
А? Более честно оставить так, как есть.
Да.
Библия сама себя должна толковать, да, сама в других местах. Здесь и на данном переводе вот этот текст, написано Второзаконие, 14 глава, 1 текст, о сынах Божьих, да? Тут также говорит, вы сыны Господа Бога вашего, вы народ святый.
И тебя тут конкретно...
Я понимаю ваше толкование, я понимаю.
Вот другие места Библии подтверждают то, что это народ, который жил по законам Бога, Божий народ. Вот они названы.
Ну, вы знаете, здесь, возможно, мы с вами расходимся, потому что вы считаете, что Библия должна сама себя толковать, и в Библии должно быть все ясно. А на взгляд библейского общества, переводчиков, комментариев, в Библии далеко не все ясно. Вот, и Библия никому ничего не должна. Так что ряд мест для комментаторов, а мы, когда... переводим, так сказать, просматриваем все основные комментарии, и для переводчиков остаются неясными. И мы, так сказать, можем только так сказать, передать, сами до конца не понимая, то, что есть. Вот. А как уже это люди будут толковать, ну, это уже их дело, как в церкви. Другое дело, что в этом издании комментарий минимум, комментариев минимум, примечаний, вот. Будет издание, в котором будет больше комментариев. Мы упомянем и другие. Но невозможно, как, сейчас пока мы этого сделать не можем. Но подождите, как говорят в Одессе, Мойша может все, но Мойша не может все сразу.
Книга Исаия, 53 глава. Так. Мы все знаем о том, что это книга о Иисусе Христе, да? Об
этом? Ну да. Да.
В синодальном переводе, где упоминается о Боге или о Иисусе Христе, о Святом Духе, везде пишется с большой буквы.
Так.
Почему в 53 главе пишется с маленькой?
Что именно?
А конкретно все, что касается Иисуса. Вот возьмите, допустим, там 4, 5, 6, 7 стихи.
53
глава, да.
А, вы вот что имеете в виду, да, понял.
Да.
Вот. Ну, во-первых, так сказать, для читателей того времени, далеко не для всех было очевидно, что это об Иисусе Христе. Это уже потом, когда Иисус Христос, так сказать, явился, уже люди поняли, что Исаия это говорил о нем. А, скажем, большинство ветхозаветных людей, для них это было прикровенно, так сказать, вот. И... то есть мы стараемся передать смысл Священного Писания так, как он звучал для своей, как сказать, оригинальной, то есть первоначальной аудитории. То есть смысл здесь нигде не искажен. Но далеко не все
израильтяне понимали в то время, что это именно сказано о Христе. Это потом только обнаружилось. Ну, не обнаружилось, а стало ясным. Вот, это первое. Второе, о величине Бога. Очень много вопросов по этому поводу. Особенно, так сказать, по что с заглавной, что со строчной буквы. Вот, и некоторые, так сказать, из этих замечаний мы принимаем. Вот, но на самом деле, все-таки перевод это смысловой. И величина заглавная буква или строчная, то есть, ну, просторечие большая или маленькая, так сказать, на смысл не влияет. А во всех манускриптах древнейших, которые восходят, так сказать, к апостольской традиции, или к пророческой традиции, кумранские рукописи, там ленинградский свиток, там синайский и так далее, там все буквы одинаковые, понимаете? Это в нашей культуре, вот мы этому придаем такое значение. Ни апостолы, ни пророки, ни отцы церкви, учителя древней церкви этому никакого значения не придавали. Придавали значение смыслу. Потому что в древнейших рукописях все буквы одинаковые. А по величине, мало того, там еще нет ни знаков препинания, ни промежутков между словами. То есть вот это чисто, так сказать, вот смущение, порожденное, так сказать, нашей современной традицией, но оно не имеет ничего, не имеет никакого отношения к древней библейской традиции. Это просто
нет,
вот...
Нет, ну а перевод же называется современный,
ну.
То есть это для современного человека.
Нет, я еще раз говорю, перевод называется современным не потому, что он для современного человека, а потому, в предисловии написано, современный, это современный подход к переводу. А современный подход перевода – это передача смысла. Вот величина букв на смысл не влияет. Вот. Это влияет на восприятие традиционное, культурное восприятие. Вас говорит, так сказать, не столько ну, как библейская традиция, сколько русская культура, понимаете?
Нет, понимаете, допустим, если я читаю Слово Божье, допустим, да. Какой-то стих мне непонятен. И вот, допустим, 53 главу я читаю первый раз. Написано с маленькой буквы, но значит,
что?
Может быть, возможно, о каком-то человеке.
Возможно.
Если
буква, а многие... Нет,
если
а...
большая буква, то есть, естественно, что это о Боге.
Нет, вы хотите, чтобы вот библейское общество не только Библию переводило, но и толковало. Вот. Но в функции библейского общества толкование Библии не входит. Наша задача дать как бы, библейский перевод, его смысл максимально объективно. То есть у нас даже в уставе написано, что мы, библейское общество, не имеет права снабжать Библию вероучительными комментариями. То есть конкретное толкование, вот что значит то или иное место. Мы даем, так сказать, его смысл и по возможности поясняем, так сказать, дополнительными какими-то примечаниями. Ну, причем эти дополнительные примечания, они должны носить научный характер, то есть исторический, лингвистический характер, географический характер и так далее. Но вот когда дело касается толкования, библейское общество вот на этой границе, оно должно остановиться. Потому что это не дело библейского общества, это дело церкви. То есть вы в своей церкви или кто-то другой в своей церкви, богословы, там, учители, проповедники, они могут толковать это сколько душе угодно. Но библейское общество это не имеет права делать. То есть библейское общество переводит, старается максимально донести смысл, но на какой-то грани оно должно остановиться, за которой уже не реальные комментарии, так сказать, а уже идет толкование. И вот при, так сказать, при всем желании мы, так сказать, дальше этой черты зайти не можем.
Нет, просто хочется, да, понимать.
Хочется, но не можем.
Понимать.
Не можем.
Понимать.
То есть понимать, дорогая сестра, понимать так, как вы сказали, вам никто не мешает. Ни маленькая буква не мешает, ни большая на самом деле, смысл от этого не меняется. Так что понимайте так на здоровье, так сказать, но библейское общество этого сделать не может. Хотя в каких-то случаях, да, нам делали, допустим, замечание, что вот у нас в некоторых случаях Дух Божий с заглавной буквы, а в некоторых со строчной, да. И мы в ряде мест, так сказать, сделали поправки, вот. Сделали поправки, то есть восстановили, ну, поскольку людей это очень смущает, именно одно слово, вот, как правило, чтобы где Дух Божий, там это передавалось с заглавной буквы, то есть с большой буквы, и в других, ну, последующих тиражах это, так сказать, уже исправлено. Кстати, это нам очень много замечаний на форуме дали, и мы, да, говорим, да, хорошо, мы исправим. Вот, но с другой стороны, так сказать, здесь есть одна проблема, и мы ее тоже объясняем, что это все не так просто. Это людям кажется, что везде там дух должно быть с большой буквы, а на самом деле слово дух
Вот в еврейском языке, вот в русском языке дух это мужского рода, вот, и все понимают, что это дух Божий. А в еврейском языке соответствующее слово руах это женского рода. Причем одновременно, так сказать, это слово может означать и дух, а также дуновение, дыхание или ветер. И, так сказать, в некоторых случаях это означает отнюдь не дух Божий, а именно, так сказать, какое-то дыхание, которое Бог, так сказать, ну, человека вдохнул, и он, допустим, ожил, да? Вот. Или ветер, так сказать, который Бог послал. Вот. То же самое, или примерно то же самое в Новом Завете, в греческом языке, словно пнеума, дух, оно среднего рода, среднего. Вот. Причем одно тоже означает и ветер, и означает и дуновение, и дыхание. Так что вот, допустим, то место, которое все чуть ли не наизусть знают, что вот дух дышит где хочет, и голос его слышит, и так далее, на самом деле там имеется в виду не дух Божий, а именно ветер. И Иисус, так сказать, уподобляет действие духа ветру. То есть вот в современном переводе переведено вот так, например. Так, это третья же глава, правильно? Вот, три, вот. Так, вот, ага. Да, вам нужно родиться свыше, вот. Ветер веет, где хочет. Ты слышишь, как он шумит, но не знаешь, откуда он и куда направляется. Так и с теми, кто родится от духа. То есть, Иисус уподобляет этому ветру. Ты говоришь, ветер дышит, где хочет, и голос его слышит. Так сказать, как там дух дышит, куда он там вдыхает, куда выдыхает. На самом деле, Иисус уподобляет это ветер, дует, или, так сказать, веет, где хочет, и ты слышишь, как он шумит, ну вот по верхушкам деревьев, но не знаешь, откуда приходит, и откуда он как-то вот так вот кружится, и у него своего пути. И так вот к Богу, так сказать, рождается от духа человек. Ты не знаешь, откуда это берется в нем, так сказать. Вот. Сравнение, да? Это сравнение. И тут идет игра слов. И сначала он употребляет одно и то же слово в смысле ветер, а потом он переходит, употребляет то же слово на дух. Он говорит, что ветер веет где хочет, ты знаешь, как он шумит, не знаешь, откуда он куда направляется, так и с теми, кто родится от духа. А здесь он уже имеет в виду не ветер, а дух. Там идет такая переход, игра слов. То есть, пожалуйста, то есть вот, допустим, в слове «дух Божий», да, мы приняли решение везде, где речь идет именно о Духе Божьем, так сказать, передавать это заглавные буквы. Но, так сказать, далеко не везде ясно, так сказать, надо сначала разобраться, где действительно дух имеется в виду, а где ветер, а где дуновение, а где дыхание. Вот. И там, где это идет, допустим, ветер или дыхание, или дуновение, мы оставляем со строчной буквы или с маленькой. То есть это требует дополнительного исследования. Мы об этом пишем прямо, когда нам предъявляют такие претензии. А что касается вот написать заглавные буквы... Вот то, что вы говорите в Исаии, 53 главы, это мы вам не обещаем, хотя рассмотрим этот вопрос, потому что вот в то время, когда пророчил Исаия, для большинства его, так сказать, аудитории, его слушателей, это было не очевидно, так сказать, и если, так сказать, мы как бы поставим так, как мы понимаем сейчас, это мы свое понимание переносим на 3000 лет назад, а люди так тогда не понимали. А на самом деле, так сказать, вам все равно это не мешает. Смысл от этого не меняется.
Нет, ну а получается, читаем-то мы, а не 3000 лет назад.
А читайте и понимаете, так сказать, да, пожалуйста.
А если это не Сеневская книга?
Так.
Так. И как тот человек начинает это понимать? Как это будет?
То есть, ну, как это пойдет? Пришли, то есть,
допустим, нет, ну а как он поймет? А как он еще по-плохому как-то поймет? Вот. Но нет, он, нет. Так сказать, есть параллельное место, да, ну, то есть отсылка на это место. То есть человек читает сначала Новый Завет, вот, потом он, так сказать, найдет отсылку к этому месту, вот, и прочитает, то есть через Новый Завет он поймет. То есть, но так это место понимают те, кто читает Новый Завет, ну, как христиане. И, естественно, люди сначала читают Новый Завет, то есть... А потом, так сказать, перейдет в Старый и поймет на основании, так сказать, Нового Завета, что это говорится о Христе. То есть так понимать никто не мешает. Понимаете? Кроме, ну вот, кроме такой привычки, так сказать.
Очень, да. Хорошо, перейдем на второй Второзаконие, 14 глава, где касается...
А, кстати...
Очень хорошо. И очень хорошо исход 20 глава.
Ну, мы старались, так сказать...
По поводу субботы, то есть по поводу закона Божьего.
Можно сделать уже Сейчас, минуточку.
Сейчас, минуточку. А, понятно. Хорошо. Вопрос с Исаии 53 главе. Мы вообще желательно, так сказать, еще написать на форум, так сказать. Ну, хорошо, мы запомним, но обещаем рассмотреть. То есть мы не отказываем, мы вам просто объясняем, почему так сделано. Мы пока не говорим ни да, ни нет.
Нет, может быть, это моя ошибка.
Нет, это не ошибка, нет, понимаете?
Нет, минуточку. Ошибка в том, что если это современный перевод, то есть он более приближен к нашей жизни.
Нет, нет.
Вот наша ошибка.
Он наоборот более...
А если оно да, в нашей
да.
жизни...
Наоборот, современный перевод более приближен к восприятию слушателей, оригинальной аудитории. То есть мы, так сказать, стремились не подделать Библию под современное понимание, а наоборот, людей приблизить к тому, как люди, вот непосредственная аудитория апостолов и пророков Библию понимала. То есть передать им изначальный смысл. То есть многие понимают, что это мы вроде бы так, адаптировали под современные понятия, вкусы как-то вот и так далее. Сделали что-то вроде детской Библии. Вот. Но на самом деле мы сделали как раз наоборот. Мы постарались Библию как бы вернуть ее вот оригинальный смысл для ее оригинальной, ну, кстати, первоначальной аудитории. Вот. Да, на самом деле, по сути, это более древний, да. Да, пожалуйста.
По
поводу большой и маленькой буквы, тогда вопрос, что я не читала еще пока ваш перевод. Получается, что в разных местах будут где-то большие буквы, где-то маленькие, да, при описании Иисуса?
Иисуса? Нет. В Ветхом Завете, в ветхозаветных пророчествах, что касается Нового Завета, везде заглавные буквы, конечно. Нового Завета, везде заглавные буквы. В христианской традиции. Но поскольку Ветхий Завет, в Ветхом Завете, так сказать, ряд пророчеств, они для вот их первоначальной аудитории не были не очевидно, что это об Иисусе, это так, вот только потом открылось, там возможно с маленькой буквой. Именно потому, что мы стараемся приблизить понимание к Библии, к его первоначальному пониманию вот именно людей того времени. Да.
Ну вот, между прочим, так сказать, ответ на ваш вопрос. Вот откройте книгу Деяний, 8 глава, где как раз цитируется вот этот пассаж из Исаии. Но вот, значит, да. Ученые называют второй Исаии, потому что как бы было три автора. Вот, собственно, Исаия, потом вот... Нет, ну это, так сказать, вот то, что изучает в семинариях, значит, второй Исаия, который вот, собственно, книгу «Утешение» написал, и еще третий Исаия, значит, это то, что начинает,
кстати, вот действительно,
начинается с 59
года. Да. Перевод, книга «Деяния апостолов» в 8 главе. И вот там прямо цитируется,
да.
53 глава, и там...
Вот, 32 стих, вот в современном переводе, там, да, тут всюду с большой буквы. Да, вот, его как овцу вели на заклание, как ягненок безропотен перед стребущим его,
так он не
отверз своих уст. Вот, кстати, здесь даже сохранили, собственно говоря, вот славянские лексемы, поскольку они на слуху, они привычны, ну и вот вроде как уста, слово устаревшее, но вроде вот вам оно понятно, то есть не надо объяснять.
Да.
Он унижен был и лишен правосудия, а здесь уже вот смысловой перевод. И что говорить о потомстве его, если жизнь его на земле пресеклась?
Это Деяние 8...
8.32.
8.32.
Да. Есть, ну, а смотри, значит, Исаия 53.7.8.
То есть, смотрите, то есть в Ветхом Завете...
Да, а для, значит, Исаия сейчас...
Для ветхозаветней людей это пророчество, что оно о Христе, это все не очевидно. Поэтому там с маленькой буквы. А в Новом Завете, когда это уже открылось, и уже новозаветний автор цитирует, это уже с большой буквы. Ну, вот такой...
Угу.
Такой подход.
Получается тоже, ну, 100 лет назад перевод был тоже российский библейский, то есть получается немножко принципы другие.
Ну, все более современные, да. Дело в том, что 100 лет назад это все-таки был более-менее пословный или буквальный перевод. Вот. И в основном люди переводят буквально, так сказать, когда они недопонимают. Вот когда переводчик, вот любой, если переводчик квалифицированный и понимает текст хорошо, он переводит, так сказать, передавая смысл, то есть свободно. Но если переводчик не квалифицированный, и он текст как бы в тексте плавает и не совсем его хорошо понимает,
то значит, он начинает переводить буквально, чтобы вот дословно. Ну, это вот как в свое время в ООН, там Хрущев там ботинком по столу стучал, говорит, его мы вам покажем Кузькину мать. И эти переводчики на английский не могли понять, а что это за Кузькина мать, они перевели, мать Кузьмы вам покажем. Вот, это вот пример, понимаете, ну и все, и нормально все, понимаете.
Вчера была передача, и показывали батюшку как раз, у него спрашивают по поводу крещения. И что-то задали вопрос, он говорит, да это вообще бред собачий. То есть я была тоже в шоке, что это такое, на всю аудиторию.
Нет, ну вот, то есть, вот принцип такой, то есть переводить по именно в том смысле, как, в каком это принималось в первоначальной аудитории. То есть тогда, где это было не очевидно, что это, так сказать, о Боге, да, там это вот так. А да. Где уже в Новом Завете открылось, уже в большом...
Ну, я тут хочу тоже обратить ваше внимание, что тексты расходятся, вот где, да. Значит, идет цитата и там. Почему? Потому что здесь вот деописатель приводит текст по Септуагинте, а там дается с масорецкого текста. Причем мало того, что с масорецкого текста, а еще вот с новой, вот новейшей реконструкцией по вот кумранской рукописи первого века до нашей эры. То есть вот, вот эти последние достижения, значит, новая ветхозаветная текстология, они тоже были учтены.
Если вы сравните цитаты из Ветхого Завета в Новом Завете и Ветхом Завете, вот в этой книге, они могут различаться.
То есть, а Ветхий Завет это тоже перевод тоже российского библейского?
Да, конечно, это вся Библия перевод российского библейского.
То есть у нас тоже...
Вот, почему различается? Потому что большинство авторов Нового Завета... Нет, я вам объясню почему. Потому что большинство авторов Нового Завета... Они цитировали Ветхий Завет не по масорецкому тексту, а по Септуагинте, по переводу на греческий язык. Вот. И апостол Павел, там, и, ну, практически все. То есть там 90% цитат в Новом Завете, ветхозаветных текстов, это дается по греческому переводу, по Септуагинте. Вот. А не по масорецкому тексту. А иногда цитата идет, так сказать, по памяти. То есть человек запомнил, но запомнил не точно и цитирует тоже Ветхий Завет не совсем точно. Так вот, в некоторых случаях, наоборот, так сказать, цитаты даны по масорецкому тексту в Новом Завете. Так вот, там, где они даны по масорецкому тексту, там текст в Ветхом Завете и текст в Новом Завете цитат одинаковый. Там, где даны цитаты, так сказать, по Септуагинте, вот, все-таки это переводится с греческого языка, а греческий перевод несколько отличается от масорецкого текста. То есть, если внимательно смотреть, то цитаты в Ветхом и в Новом Завете, ну, они в основном по смыслу совпадают, но в каких-то деталях различаются. И эти различия порождены септуагинтой, потому что в большинстве своем апостолы и евангелисты цитировали все-таки по септуагинте. Вот. Поэтому их как бы приводить к единому знаменателю было бы с нашей стороны некорректно, потому что все-таки они цитировали не с масорецкого, а с септуагинты.
А вот. Это научное... Бытие 3.15.
Что-что?
Бытие 3.15.
Ага. Вот. Да. Да.
Так, что? Так, 3.15? И что? Я сделаю врагами, дети ваши будут врагами, сын ее голову тебе разбивает, а ты жалишь его в пету. Ну, примерно так же в синодальном.
Ну, что-то там как
поражаешь голову. Ну, поражаешь. Ну, что значит поражаешь? Вот ты как поражаешь. Поражать, это, понимаете, поражать, это славянизм. По-славянски, а по-русски, то, что в славянском называется поражать, это значит бить, ну, ударять, да?
Нет,
вот.
Нет, в данный момент не слово поражать,
а
что положил рожу между тобой и семенем жены.
Ну и что?
Но как раз в этом сокрыт...
Я сделаю врагами, дети ваши будут врагами. А, был такой вопрос.
Да, значит, да, вот вопрос.
У женщин семени вообще-то нет, у женщин есть яйцеклетки. А семя жены имеется в виду как бы пророчество. Понятно. О грядущем семени.
Но это вот, это, да, это позднейшее понимание, но в еврейском языке вот это понятие семя означало вообще потомство. Вот, либо потомок, либо потомство. Ну, вот Павел потом в послании к Римлянам как раз этот момент обыгрывает, что там семя в единственном числе, что это имеется в виду потомок. Вот. Ну, и, собственно, наше христианское понимание этого места тоже с этим связано. Вот, оно христологически рассматривается. Но вообще вот здесь, поскольку словой перевод, то именно дается, значит, смысл выражения семя.
Был такой вопрос на форуме, действительно. Да. Значит, один богослов, протестантский,
дети ваши, да.
Значит, вот он говорил ваш аргумент, у женщины семьи нет и так далее. Но вот это вот выражение семя, семя женщины, означает, оно встречается не один раз в Ветхом Завете. И, допустим, и оно означает потомство, что-то же, допустим, сыновья Зелфы там, или сыновья там Агари, да, там то же самое выражение, семя Агари или там семя Зелфы. То есть это самое выражение, его не надо понимать буквально. Вот оно в еврейском языке означает просто потомство. Это уже такое вот богословское переосмысление, которого в оригинальном тексте нет. Вот. Но с другой стороны, то есть, когда перевели, так сказать, между положу вражду, да, или как сделаю врагами,
ваши,
да, между дети ваши будут врагами друг другу. Это перевод совершенно корректный, точный. То есть это в еврейском языке семя женщины означает потомство этой женщины. Потомство там Агарии, потомство Зелфии там, и так далее. Вот. Но с другой стороны, здесь сделано, некое приближение, так сказать, к вот этой пророческой мысли в том, что дети, а потом сын ее, уже на единственное число переходит в современном переводе. Сын ее тебе голову разбивает, а ты жалишь его в пету. То есть сначала идет речь о потомстве, а потом уже переходит, так сказать, речь на сына. И вот этот сын-то имеется в виду, так сказать, что Иисус Христос. То есть здесь пророческий смысл, он сохраняется.
Где же нет воскресного дня здесь?
Такого выражения воскресный день в Библии нет.
Воскресенье, это почему?
Нет,
в Библии нет такого выражения.
Нет, такого выражения там в седьмой день.
А почему выходной день в церкви?
А это вопрос...
Это вопрос в еврейском
обществе. Да.
Можно перефразировать? В синодальном переводе есть, что по обыкновению своему собрались...
Нет, а в синодальном я что-то тоже дня воскресного не помню. Сейчас давайте. Нет, сейчас проверим.
В современном переводе в день воскресный
нет. Вы знаете, я вот выступал перед, значит, вашими вот региональными руководителями. Это под Москвой было, там возле Подольска. И вот тоже, значит, был вопрос, а как у вас в книге Откровения? Ну вот мы этот пассаж прочитаем, а я сейчас просто хочу проверить вот по синодальному переводу, где вот я был в духе.
Первая глава, какой стих?
Десятый, да, вот. Был в духе. А, да, вот здесь день воскресный, действительно.
Это в синодальном.
В синодальном, да.
А в современном переводе сейчас прочитаем.
Да.
Я практически... Значит, я был... Где десятый, господи? Вот, одиннадцатый. Вот, в день Господен я был во власти Духа.
Да, здесь там кириаке, греческое слово. Ну, вот оно переводится как день. День Господен. И он здесь дан точен. И, собственно говоря, это... Ну, это как раз на самом деле имелся первый день седмицы. То есть, первый день после субботы. Это он не в субботу был в Духе, а следующий день за субботой, который, значит, вот самое раннее еще, причем это даже традиция еще апостольская, вот, назывался Кириаке, то есть День Господень, и вот здесь это действительно перенос. Так, кстати, сейчас я посмотрю, есть ли здесь по этому поводу примечание. Нет, но вот я думаю, в следующем издании оно будет. А?
Нет,
суббота это последний, это седьмой
опять
день.
Опять же, вы, это тот же самый случай, вы хотите, чтобы библейское общество что-то истолковало.
Да.
То есть это та граница, до которой библейское общество доходит, и дальше уже это не его дело. Мы точно перевели «День Господень». А что это принимать, то ли это воскресенье, то ли это суббота, это уже не дело библейского общества, это дело церкви.
Да, да.
Вы хотите,
да, пожалуйста, да, вопрос.
Границу, а вы не хотите. Да.
А вот еще, сейчас.
Конечно, насчет воскресенья не сказано, но 28 глава Матфея, с 1 по стиха, по прошествии же субботы,
да,
на рассвете первого дня недели Мария Магдалина и другая Мария пошла посмотреть гроб. Мы знаем, что это было воскресенье, когда Иисуса не было. То есть первый день недели является по библейскому воскресенье. Если воскресенье первый день, то седьмой — это суббота.
Да.
Это один вопрос. Второй у меня вопрос. Как вы понимаете вот это самое? У меня тоже
волнует. Библейское общество не толкует Библию. Оно переводит максимально точно по тексту и дает примечания.
Минус суббота на свете следующего дня.
Географически. Да. Не надо тащить библейское общество за своего. Мы все равно не будем тащиться никуда.
Да вы хотите.
У меня другой вопрос. Вы сказали, что в оригинале нет знаки препинания.
Нет.
Иисус Христос, многие верят о бессмертной душе. Это может не по теме, извините. А бессмертные души, мы не верим о том, что бессмертные, потому что бессмертие Господь не имеет только бессмертие. Мы грешники умираем, да? Но, это да. То есть я хочу цитировать Иисуса Христа, тут вот нет пропинания, то есть в оригинале. Истина.
Ныне же будет, где поставить запятую.
Да, истина.
В оригинальных текстах нет знаков пропинания. Мы не можем этого знать. Нет ни различия величине Бог, нет ни знаков препинания, ни промежутков между словами. Это все уже церковная традиция, толкование, это то, чем библейское общество не занимается.
Да.
Хотя в этом отрывке, вот ныне же будешь со мной в раю, по контексту, скорее всего, так сказать, все-таки ныне же будешь, то есть сегодня же будешь со мной в раю. Скорее всего,
это у Марк, это у Луки.
Ныне говорю тебе, сегодня.
Ныне говорю тебе.
Запятая, будешь со мной в раю. Если можно понять.
Нет, вот смотрите. Значит, вот это надо, во-первых, смотреть греческий, а не русский. Это первое. Во-вторых, Я
надо было взять.
Человек время указывает, да, так сказать, все-таки если он хочет указать время, он указывает однажды. То есть, если он говорит ныне, да еще сегодня, это избыточно. То есть, либо он говорит ныне, либо он говорит сегодня. Ну, в общем, этот вопрос сложный, надо смотреть греческий текст, это опять же, так сказать, не дело библейского общества. Это ваше церковное истолкование. Мы в это не можем вмешиваться, не можем ни подтверждать, ни опровергать это, понимаете?
Сегодня просто смысл меняет. Там как Христос делать? Не воскрешается, а разбойник воскрешается, как бы.
Нет, я понимаю, что вы хотите сказать. Я с этим толкованием знаком, знаю его. Но библейское общество не может, так сказать, учитывать или
вписывать. Вы ошибку оставляете, то ли как бы.
Это с вашей точки зрения ошибка, понимаете?
Может, не ошибка, но где-то есть.
Вот. Есть другое толкование, адвентистское, так сказать. Но все-таки почему я. Где это место?
Давай. Ну вот оно.
Где это?
Нет, ну там у Луки-то и другое место есть. Там есть, значит, притча о богаче и Лазаре тоже. Понимаете? Ну тут уже.
Вот, обещаю тебе, сегодня же будешь со мной в раю.
То есть мы вот это традиционное, так сказать, толкование сохраняем. Почему? Вот, да. Попытаюсь объяснить. Потому что с точки зрения лингвистического анализа, указывать в одном и том же предложении два раза на время, это избыточно. То есть обычно так не говорят. Я вот не говорю, допустим, я сегодня... ныне выйду из этого дома. Я говорю, я сегодня выйду из этого дома. Или я сегодня поеду там к тёще на блины. А не говорю, я сегодня ныне поеду к тёще на блины. Я же так не говорю, и вы так не говорите. Вот, минуточку. Нет, это не очевидно. Это вы и так хотите. Вот. То есть, с нашей точки зрения, так сказать, вот именно исходя из лингвистического контекста, вот такое толкование, так сказать, оно неестественно. Оно избыточно, когда два раза в различной форме указывается на время. Но мы этого не можем утверждать со стопроцентной точностью, понимаете?
Вот, я вижу, что вы все-таки хотите по-своему толковать.
Нет, я просто искажаю.
Нет, ты ничего не искажаешь.
Нет, я просто про вот лингвистический, если в других языках два отрицания, я... слова гавкают, а у нас это... Ничего не
нет,
хочу.
Нет, нет. Это
два, же нет такого?
Два отрицания, но не два указания на время. Ныне же сегодня, но это неестественно.
Вы знаете, знаете, двойное отрицание – это свойство это как другого, раз славянских языков. И вот самый ранний перевод, ну, вот считает, что он кирилло-мефодиевский, хотя самые ранние рукописи, они 11 век, то есть где-то на... полтора века отстают. Там действительно мы видим двойное отрицание. А уже в более поздних редакциях одинарное нет, отрицание, как греческое.
Не о двойном отрицании, да. А о двойном указании на время.
А, нет.
О, но... о двойном обстоятельстве времени.
Нет, ну это да, это невозможно.
Здесь одинарное указание. Здесь ныне. Просто запятая стоит перед ныне или после.
Нет, а дальше на сегодня?
Ныне сегодня. Ныне же. Будешь со мной в раю. Нет, то есть я говорю тебе, ныне же.
Давайте этот вопрос, вопрос этот закруглим, потому что, значит, абсолютно точного, объективного, так сказать, доказательства ни в ту, ни в другую сторону не существует. Мы не можем всем угодить, понимаете? Вот. И в данном случае сохранено, так сказать, в переводе традиционное, ну, как бы, понимание, не адвентистское, а традиционное, все-таки адвентистское понимание, оно, скажем так, некое эксклюзивное. Вот. А мы все-таки перевод делаем для более широкой аудитории. Если вот мы делали для адвентистов, но библейское общество так, в общем-то, не поступает. Вот. То есть, вот есть некая, так сказать, грань, за которой мы не можем переступать, то есть мы не можем следовать конфессиональным толкованиям, ни православным, ни адвентистским. Мы стараемся, ну, какую-то вот линию держать.
Здесь уже получается толкование. Почему? Потому что, если говорится... Как у вас написано сегодня же, там написано сегодня же, да? То есть получается, Иисус Христос остается в покое, а разбойник воскрешается до того, как.
Это
Иисус...
вопрос не перевода, это вопрос богословия. Мы не занимаемся богословием. Да? Мы не занимаемся, библейские общины занимаются вероучениями богословия.
Это неисправимо, это не исправляется.
Анатолий Александрович.
Можно сделать примечание, что существует какое-то толкование.
Да, это можно объяснить.
Не объяснение, а примечание.
Анатолий
Александрович, вы вот нам поясните, какие люди участвовали, какие конфессии участвовали в переводе?
В переводе участвовали не конфессии.
И какого научного библейского общества?
Библейского общества. Да, библейское общество состоит из индивидуумов, из христиан. Оно не состоит из конфессий. Вот. И всегда так оно было исторически. То есть библейское общество – это союз единомышленников, частных лиц из различных конфессий. То есть вот люди собрались, так сказать, те, которые преданы идее, так сказать, распространения Библии в народе. Их, допустим, не делегировала церковь, они не являются, может быть, какими-то там официальными лицами, ни митрополитами, ни председателями союзов, и так далее. Это люди, так сказать, вот преданные идеи, грубо говоря, это единомышленники. То есть библейское общество – союз единомышленников. И это всегда было так исторически. Вот первыми членами были библейского общества, допустим, князь Голицын, император Александр, там, был министр внутренних дел, там, были некоторые генералы, были там ученые. Но они были... Именно в качестве частных лиц, не представителей, то есть Александр там был не в качестве императора, а архимандрит Филарет не в качестве представителя православной церкви. То есть это такое распространение заблуждения, что библейское общество образует конфессии. Не конфессии образуют библейское общество, образуют люди. Библейское общество образовано людьми из разных конфессий. Вот. И конфессии библейского общества, так сказать, если, допустим, Николай Степанович Смагин является членом нашего правления, это он не потому является, что он является старшим там, по Среднего Запада или по Питеру, вот, а потому что он много делает именно для распространения Священного Писания. Вот. Или, допустим, вот игумен Иннокентий, он является членом правления не потому, что он игумен и кто-то его вот назначил, он представляет православную церковь. Нет, потому что он ученый, он предан, так сказать, делу перевода. Он много сделал для перевода и распространения Священного Писания. Вот это. И поэтому, и точно так же в деле перевода. То есть, если брать по формальному признаку, то большинство переводчиков Священного Писания православные. Большинство. Но
А это люди, они занимаются переводом не потому, что они православные, не по заданию там православной церкви, не как их представители, вот, а занимаются как ученые. То есть они, так сказать, переводят так, не так, как вот, допустим, принято в православной церкви, там еще в какой-то церкви. Они занимаются этим, именно желая, так сказать, донести, докопаться до первоначального смысла, его, так сказать, максимально объективно донести. То есть для этого изучаются словари, комментарии, сравниваются с другими переводами и так далее. Вот. И ни один из переводчиков, так сказать, не хочет, так сказать, писать, так сказать, перевод, значит, свое церковное толкование. А если бы даже хотел, то переводы подвергаются многократным редакциям со стороны других, ему бы этого просто не дали сделать. Потому что это противоречит принципам библейского общества.
Ученая степень еще.
А вот, ученая степень. Ученые степени разные. Есть доктора наук, есть кандидаты наук, есть кандидаты богословия, есть люди без степени, но прекрасные, так сказать, переводчики и знают не меньше докторов. Вот. Но, допустим, вот в Ветхом Завете, скажем, Андрей Сергеевич Десницкий доктор наук, а Лука Витальевич Маневич, так сказать, у него ученой степени нет, но тем не менее, так сказать, по знаниям, я думаю, что Лука Маневич превосходит Андрея Сергеевича. И как переводчик он более талантлив, понимаете? Да, то есть это не по формальному признаку, хотя, конечно, хорошо, если человек доктор.
Нет, просто, допустим, чтобы видеть спектр.
Да, ну вот скажем, Валентина Николаевна Кузнецова, магистр богословия Бердинского университета, Андрей Сергеевич Дусинский, доктор наук филологических, значит, Михаил Селезнев, кандидат наук. Филологический, да. Вот. То есть это большинство, это люди такого академического склада. Вот. Потом, понимаете, можно все-таки перевод, это не наука, а это все-таки некое искусство. То есть, чтобы перевести, нужно иметь талант. Вот, допустим, есть талант поэта, и поэт вот, может слагать стихи. А есть. Так сказать, если нет таланта поэта, то ты стихи не сложишь или сложишь, они будут смешно очень коряво.
Ну, можно быть, да, доктором филологических
наук. Да. Можно быть доктором филологических наук, можно быть академиком, но так сказать, переводчиком быть никаким. Просто не уметь переводить. Вот. Можно быть профессором музыки, но музыкантом быть отвратительным. Не можешь песку сыграть нормально.
Да, понимаете? Ну, музыковед, да.
Вот. Можно быть музыковедом, можно быть, там, так сказать, не знаю, историком моды, так сказать, или там, ну, так сказать, одеваться отвратительно, там вот есть такой по телевизору модный приговор, там ведет, ну, просто как клоуны, так сказать, понимаете, вот, и то же самое в переводе, то есть, конечно, хорошо, когда человек доктор науки, и многие доктора, есть и магистры, и кандидаты наук, и вот игумен Иннокентий является кандидатом богословия, но это только формальные признаки, а самое главное, чтобы у человека действительно знания были глубокие. Вот. И для переводчиков важен, так сказать, талант переводчика. Вот, допустим, Валентина Николаевна Кузнецова, она очень счастливо сочетает в себе глубокие знания по Новому Завету, она вот и эти знания подтверждены ученой степенью Агардинского университета. И в то же время она очень талантливый переводчик, действительно дар Божий. Вот. А с другой стороны, допустим, для редакторов, это, скажем, вот этот талант переводчика не очень обязательно. То есть они, ну, должны, так сказать, проверять, и если, допустим, какие-то там недочеты, ошибки они могут указать, а уже как выразить, там литературный редактор делает. Но тем не менее, мы постарались собрать лучших специалистов, которые могут и которые бы хотели. Вот, они все указаны в предисловии, хотели переводить. Мы обеспечили им условия, библиотеку, повышение квалификации, значит, материальное там, содержание, возможность научных консультаций и так далее. То есть библейское общество сделало максимум возможного, чтобы получить качественный перевод. То есть привлекло лучших специалистов, обеспечило лучшие условия, обеспечило финансирование, ну и много-много другое. Вот. Но это не говорит, что перевод совершенный, понимаете, неизменный, что вот некий шедевр создали, и все на него должны только улюбоваться. Как я уже сказал, Библия это все-таки не словесная икона, а это, так сказать, Божий инструмент, так сказать, в этом мире. Вот. Инструмент. А? Почему? Не только в нравственном понимании. Так сказать, Божий инструмент для осуществления своих замыслов, то есть через людей, через их, так сказать, он осуществляет свои планы. Вот Александр, так сказать, Александр Первый, так сказать, он план Божий осуществил, потому что он положил начало русскому переводу. Ну кто, на него Бог повлиял, а через что он повлиял? Через чтение Писания на французском языке. Вот, пожалуйста, орудие Бога. Вот. И мы принимаем, так сказать, все замечания, так сказать, предложения, очень внимательно к ним относимся. Вот. Некоторые предложения мы учитываем, и мы можем исправить. Некоторые мы с некоторыми не соглашаемся. Некоторые мы скажем, ну, может быть, так, можно сделать дополнительное примечание. Допустим, перевод мы изменять не будем, но сделаем дополнительное примечание. То есть, но абсолютно всем угодить вообще не может, то есть мы стараемся в рамках своего устава быть максимально объективными. Кстати, не все, большинство переводчиков православные, хотя они в первую очередь именно переводчики ученые, а не представители православного вероучения. Вот. Некоторые протестанты, но протестанты-редакторы, вот я входил в редакционную комиссию, не православные, но вот я был одним из редакторов. Вот, вместе, кстати, мы с Игорем Иннокентием в редакционной комиссии по Новому Завету работали. Вот. Некоторые переводчики Ветхого Завета являются иудеями. Вот, допустим, господин Эдельхит или господин Коган.
То есть много ученых евреев, да?
Ну, немного, но несколько человек есть, да. Вот среди переводчиков Ветхого Завета это просто евреи.
Еврейский взгляд, то есть, ну как, это же их писание.
То есть не все переводчики, скажем, Ветхого Завета являются христианами. Некоторые из них являются иудеями. Вот. И при этом большими учеными. Коган, так сказать, он очень, так сказать, в академических кругах, у него очень высокий авторитет, он, так сказать, один из ведущих, так сказать, гибраистов вообще в России и не только в России. Вот. И Селезнев, он православный. Вот. Но все-таки большинство христиан, и все-таки никто из переводчиков, так сказать, не ведет и не должен вести никакую линию по проталкиванию своего вероучения, писанный в перевод там, своих понятий. А если бы он даже захотел, его бы другие просто не дали, и библейское общество, так сказать, обеспечивает, ну, как бы максимально такой объективный контроль за переводом. Ну, я вот даже могу схему нарисовать, вот, как работы над Новым Заветом. Чтобы вы представляли. А? Ну давайте доску принесите.
Александр Молодников, вы уже тоже упоминали, что нет чипящих, нет буквосаях, но он говорит, что в еврейском языке есть такая буква цадак, а в греческом ее нет. И есть такое непонимание небольшое, во второй главе Евангелия от Матфея сказано, что Яков пошел в город под названием Назарет, и исполнилось сказанное Господом через пророков, что его Назареем нареку. Но мы видим, что Иисус не был Назареем, он не был Назареем, и пророчество о том, что он был Назареем, да, его тоже нет. А на самом деле там слово Назарея происходит от слова Назир, а слово есть слово Нецер, отрасль. И вот тогда, если сказать, что...
Ну, сообщите это нам на сайт, я это отдам на рассмотрение специалиста, может быть, мы...
Да, и он говорит, что вообще город не Назарет называется, а Нецарет. Нецарет, то есть город рассады.
Я, честно говоря, вот то, что вы говорите, я понимаю, но я в этом... Мы с вашим понимали, но я специалистом в этой области не являюсь. То есть это надо дать на рассмотрение специалиста. Может быть, вы и правы, или может быть, так сказать, такая точка зрения тоже возможна, и это можно...
Ну, по-еврейски там нацри на самом деле.
Да, нацри, да.
Да, и, кстати, так стали называть христианами. У меня был очень такой случай для меня запоминающийся. Был я в Иерусалиме, в старом городе.
Есть.
Как раз на праздник Суккот. Ну, это то, что по-славянски пустили праздник шалашей. И вот идет такая благочестивая еврейская семья, и там вот мальчик лет 7, так пальчика на меня показывают, а я в рясе такой был с длинными рукавами греческие. И говорит, анацри. Ну, и я подумал, как здорово, что меня называют так,
как Иисуса называли.
Как называли учеников Иисуса.
Самого Иисуса.
И самого Иисуса. Да, да. Вот, но это тут уже
действительно... То есть это вопрос для специалистов. Пожалуйста, сформулируйте в письменном виде, пошлите, да. И да. Мы отдадим. Дело в том, что у нас еще, мы сейчас аккумулируем замечания. Вот. И, допустим, у нас после какого-то периода, когда мы достаточно соберем замечания, мы, как правило, собираем комиссию и рассматриваем, что принять, что отклонить там и так далее. Вот, из авторитетных специалистов. Вот, это мы делали несколько раз с Новым Заветом. Вот. И предполагаем, так сказать, ветхозаветник, ну, может быть, года через полтора, вот, еще раз пройтись, так сказать, и рассмотреть замечания еще и по Ветхому Завету. Вот. Но для того, чтобы рассматривать замечания, нужно, чтобы они были сформулированы в письменном виде. К сожалению, так сказать, очень мало людей, так сказать, формулирует свои замечания и присылает, потому что мы не можем рассматривать того, чего нет. То есть, если люди где-то там в углах шепчутся или что-то там недовольны и так далее, но при этом, так сказать, ничего не формулируют, ничего не предлагают, мы, как сказать, нам нечего рассматривать, понимаете? Вот. И мы просто призываем всех, если есть замечания, пожалуйста, сформулируйте в письменном виде, пришлите нам, мы это обязательно учтем, вынесем на комиссию и по возможности, так сказать, учтем ваши пожелания, так сказать. Ну, если это не будет нарушать принципы дискуссии, все-таки вписывать, так сказать, ну, может быть, примечание, так сказать, дадим, может быть, где-то изменим и перевод и так далее. Но должен быть материал. Должен быть материал в письменном виде. Вот, теперь. Да.
Один вопрос, это, конечно, труд очень огромный, и вот тонкая грань между толкованием, да, и смысловым переводом, она, ну, очень
тонкая.
Здесь естественно, что везде личностный фактор, он все равно присутствует так или иначе. Но у меня вопрос такого плана был. Вы говорили, что будет Библия как учебник. Вот если я правильно
понимаю. Учебное издание.
Учебное издание.
То есть там размер. Нет, там текст. Просто объем комментариев будет несколько раз увеличен. Сейчас комментариев, допустим, 10% по Библии, а будет, допустим, 60%. Вот. То есть в несколько раз, раз в 5 мы увеличим объем комментариев.
Это не буквально учебник, пособие,
да? Нет, мы думаем, в один том уместим, так сказать.
Это не буквально учебное пособие, да? Это просто учебное
издание. Нет, это учебное издание, что называется Study Bible по-английски. Вот, текст будет тот же самый, но просто будет больше комментариев, там, то есть больше вариантов чтения, там, а можно что-нибудь так понять и так. Да, кстати, даже в нашем издании, вот в нынешнем, особенно в Новом Завете, там в ряде мест даны, так сказать, варианты чтения, можно еще так понять и так можно понять. Вот, и то же самое будет дано и в Ветхом Завете, то есть... А текст мы еще раз пересмотрим с учетом замечаний. Почему нам нужны замечания? Потому что если их нет, если они где-то, так сказать, остаются в виде сотрясения воздуха, то мы ничего не можем сделать по этому поводу. Вот я сейчас вам просто для примера напишу, как вот происходила работа над Ветхим Заветом, над Новым Заветом, ну, может быть, Бог даст и над Ветхим Заветом. Вот смотрите, существует такой очень распространенный миф. Ну да, можно, если можно, лучше убрать. Да. Она здесь. Вот. Существует распространенный миф, что перевод «Радостная весть» является авторским переводом Валентины Николаевны Кузнецовой. Чтобы она вот как хотела, так и перевела. Вот. Это заблуждение. Это не так, но все равно вот такое очень стойкое заблуждение. Мне много раз приходилось, так сказать, это слышать. Вот. Как было на самом деле? Вот идею... И поэтому говорит, вот там перевод Лентарийский, она там как хотела и так далее. Ну, в общем, так сказать. Вот. На самом деле, перевод Нового Завета, так сказать, это инициатива не Валентины Николаевны Кузнецовой, вот, а инициатива Александра Меня, патриарха Александра Меня, который был одним из основателей Российского библейского общества. Его всегда мечта была, так сказать, Библия для народа, просвещение через Библию народа. Вот. И он всегда хотел дать народу перевод Библии и особенно Нового Завета на ясном литературном русском языке. И в середине 80-х годов, еще когда все это было под запретом, вот, он попытался собрать группу своих прихожан, которая бы занялась переводом Нового Завета с его же участием. Вот. А к нему в его приходе очень было много интеллигенции, очень много было людей, ученых. Вот. И он собрал такую группу,
из трех человек, плюс он сам, вот, кого он считал наиболее пригодными для этого. Вот. В эту тройку входила Валентина Николаевна Кузнецова, потому что она окончила филфак МГУ, вот, она работала в издательстве «Русский язык», в издательстве «Советской энциклопедии», она переводила с греческого и даже на греческий. Вот. Ну, один из лучших специалистов, так сказать. Вот. И причем, она, как она рассказывала, я, говорит, сначала не хотела этим заниматься, то есть, ну, у нее была работа, а это же никто за это не платил, это свободное от работы время, вот. И слишком такая великая задача, ну, так шутка ли, так сказать, священное писание переводить. Вот. Но он ее, говорит, буквально заставил, ну, как, так сказать, настоял.
Убедил.
Да, убедил. Вот. Но она не была единственной, так сказать, там была повторяя группа, но произошло так, что вот... после там полгода эта группа распалась. Ну, просто люди, так сказать, у них свои занятия, свои интересы, понимаете, одно дело, так сказать, что-то начать, а другое дело это все, так сказать, продолжать регулярно. Короче говоря, она осталась одна вместе с ним, с Александром Менем. И вот они где-то уже во второй половине 80-х годов, там год 86-й примерно, начали переводить. Вот. И вплоть до его смерти они, так сказать, трудились с его непосредственным участием, вот, и перевели часть Ветхого Завета, часть Нового Завета. Вот. А уже после смерти Александра Меня, значит, Валентину Николаевну мы пригласили в библейское общество, что обеспечили ей, так сказать, послали ее на учебу, повышение квалификации, чтобы обещали финансы, чтобы она эту работу продолжила. И она действительно сделала, как сказать, первый набросок перевода Нового Завета на русский язык. То есть переводчиком всех книг Нового Завета была она. Но это не означает, что она все перевела как хотела. Во-первых, первый период она работала вместе с Менем. Вот, и работала по его, скажем так, влияниям, указаниям, с его участием. Во-вторых, в период работы в библейское общество была образована научно-редакционная комиссия. Вот, из людей, знающих эту проблематику, имеющих соответствующее образование ученую степень. Вот, вот мы с игуменом Иннокентием входили в эту комиссию. Вот, еще, кроме нас, еще два человека были. Вот, и как шла работа над переводом? Вот был, так сказать, первый вариант, созданный Валентиной Николаевной, так сказать, вместе с участием, с приучастием Александра Меня. Вот. Дальше в комиссию входили 4 человека. Раз, два, три, 4. Вот. Этот текст поступал на рассмотрение 4 человекам. И каждый из них рассматривал этот текст независимо от других. То есть, чтобы другие не повлияли на его, так сказать, размышления. Вот. То есть сравнивал с другими переводами, сравнивал с комментариями, со словарями и так далее. И вот после того, как, допустим, определенный кусок текста был рассмотрен всеми членами комиссии по отдельности, они собирались все вместе, вот, на такую вот комиссию, без переводчика. Вот, и обсуждали свои замечания. Если, так сказать, все были согласны с замечаниями, то есть замечания каждого члена комиссии рассматривались, так сказать, сначала одного, потом другого, потом третьего. Допустим, рассматривается там замечание Юлия Иннокентия, да? А три основных члена комиссии говорят, нет, это неправильно, вы ошибаетесь. Тогда это замечание, так сказать, оно вычеркивается. Вот. А если, допустим, три других члена комиссии говорят, да, вы правы, так сказать, и мы с вами согласны, тогда, так сказать, это замечание остается. То есть и в результате обсуждения этих замечаний, значит, составляется общий сводный список замечаний, с которым согласны все члены комиссии. То есть если мнения разделяются, если мы сами между собой договориться не можем, то мы уже, так сказать, дальше и этот разговор не продолжаем. А если мы согласны, то тогда вопрос выносится на рассмотрение переводчика, что мы говорим, вот мы все четверо, так сказать, говорим, что вот здесь вы не совсем правы, и предлагаем вот то-то, то-то. Кстати, была определенная форма, вот, форма замечания, здесь, так сказать, цитата, здесь
объяснение, почему, так сказать, аргументы, вот, аргументы, почему вот это неправильно, и почему это не точно. То есть мало сказать, что это неправильно, надо сказать, почему там такой-то словарь говорит тотем вот так, там, или в таком-то там переводе это переведено по-другому. То есть что-то надо привести. И здесь предложение. Вот. Что вы предлагаете, как лучше выразить, чтобы вот этот недостаток был устранен? То есть не просто вот словеса, а четко определенная, так сказать, форма должна была быть. Вот. И все составляли вот по этой форме. Дальше. Если, так сказать, составлялся список, сводный список, и он поступал на рассмотрение уже переводчика и представителя комиссии, и научного консультанта. Научный консультант – это вот большой специалист международного уровня Дэвид Кларк. Вот. То есть, если, допустим, замечанием переводчик соглашается, ну и хорошо, соглашается, она изменяется, ну как-то перевод изменяется. Если, допустим, переводчик говорит, нет, вы не правы, так сказать, вы тут ерунду говорите, то тогда мы обращаемся к консультанту и спрашиваем его, как бы, третейского мнения, что вот переводчик не согласен, а вы как думаете, да? Вот, и тогда мы, тогда, так сказать, если все-таки голос консультантов в пользу переводчика, тогда, значит, замечание мы снимаем. Ну, консультант сказал, ладно, значит, ему виднее, как третейский судья. Если, так сказать, консультант говорит, а все-таки комиссия права, и вам надо здесь вот поправить, то тогда переводчик еще привлекает, так, переводчик, консультант и, значит, эта самая комиссия. Вот. Еще есть литературный редактор. Тогда переводчик с помощью литературного редактора это место каким-то образом переделывает, так сказать, может быть, не совсем так, как предлагает, но учитывая замечания. И рождается, так сказать, рождается вот этот вот второй вариант. Вот. И таким образом вот, было обсуждено к первоначальному, так сказать, тексту, который выдала Валентина Николаевна, где-то до 7 тысяч замечаний. То есть вообще, в Новом Завете всего стихов 8 тысяч. Вот. То есть практически замечания были, так сказать, чуть ли не ко всем стихам, так сказать. Ну, во всяком случае, каждому второму. Иногда на один стих было несколько замечаний. Вот. И это все прошло сито вот, членов комиссии, потом они вместе с собой обсуждали, потом обсуждали с переводчиком, с консультантом. И если, так сказать, это принималось, еще и с литературным редактором. Вот. Значит, вот после этого, после обсуждения нескольких тысяч замечаний, вот, появился второй, так сказать, второй, даже это нулевой, скажем так, это нулевой вариант, а это первая редакция, появилась первая редакция. Вот первая редакция была опубликована в 2001 году. После всей работы, значит, там 7 тысяч замечаний, вот, грубо говоря. Мы обсудили, и появилась с нулевой редакции, первая редакция появилась. Вот, она была опубликована в 2001 году, тиражом 40 тысяч экземпляров, и каждому экземпляру был приложен вопросник. Как вы оцениваете так ясность перевода, литературный стиль, с чем вы не согласны, пожалуйста, укажите место, так сказать, и свои замечания. Прямо вот вкладывалось, так сказать, в каждый экземпляр. То есть 40 тысяч вопросников мы распространили. Вот. И дальше, так сказать, в 2003 году мы собрали, так сказать, вот те замечания и предложения, которые были, ну их было немного, их было там, не знаю, несколько десятков. Из десятков тысяч, из 40 тысяч. Вот. Еще сами члены комиссии опять еще раз просмотрели это все, то есть вот, и обсудили и внесли в текст еще где-то 400 замечаний во второй редакции. Вернее, не замечаний, а исправлений. Потом у нас была аудиозапись Нового Завета на MP3. Вот. И там обнаружилось, что кое-какие, так сказать, сочетания с трудом произносятся или там не очень благозвучные и так далее. И мы сделали вот это все, вот эти исправили, ну, в основном вот восприятие на слух, и еще где-то 50 замечаний внесли, вот таких, 50 изменений. А в 2011 году... Вот. А в 2010 году, значит, перед тем, как включить Новый Завет в состав Библии, мы еще раз просмотрели, так сказать, вот члены комиссии, так сказать, и все желающие, еще раз просмотрели весь текст, вот, и было более 300 замечаний, там 330 примерно. Вот. И мы собрали еще раз специальную комиссию, уже вот здесь 4 человека. Еще раз собрали комиссию из 6 человек. Вот. Привлекли новых людей и еще раз рассмотрели вот эти вот замечания. И внесли еще около 300 изменений в текст. Вот, поправок в тексте. Это уже четвертая редакция, четвертый вариант. Вот это нулевой вариант, потом, значит, несколько тысяч замечаний и обсуждение с консультантом, значит, с переводчиком. Первое было издание, потом еще раз по одному кругу прошли еще 400 изменений, второе, потом аудиозапись, третье. И вот перед включением в состав Библии еще раз собиралась комиссия, уже, так сказать, которая включала в себя часть членов этой комиссии, еще новых членов, ну, чтобы обеспечить, так сказать, еще будет. И еще раз, так сказать, 300, где-то 300 изменений. Вот такой вот многоступенчатый процесс, понимаете? То есть я говорю, что никому свои там, так сказать, ну, не знаю, идеологемы или там свои вкусы и так далее, если бы даже человек захотел, допустим, та же самая Валентина Николаевна, если бы она захотела так вот все по-православному перевести, так сказать, ну, просто это невозможно было, потому что многоступенчатый контроль. Многоступенчатый и многократный контроль. Вот. Вот такой вот процесс, так сказать, значит,
да. Полгода прошло, а есть уже какие-то рецепты?
Причем вот это вот члены комиссии, вот, они принадлежали к разным конфессиям. То есть двое было православных, двое протестантов. Вот. И здесь тоже члены комиссии, тоже было трое православных, трое протестантов было. То есть вот эти вот, кто проверял, это были разноконфессиональные люди. То есть мы всегда старались обеспечить наибольшую, скажем, объективность, наибольшую вот добросовестность. Вот. И это многоступенчатый и многократный контроль.
Я хотел спросить, полгода прошло, уже есть какие-то вот,
выраженные... Есть.
От церквей, например, от православных...
Что значит от церквей?
Еще от чего-то какие-то...
Нет. От конфессии, понимаете?
Да неверующий-то человек замечаний присылать не будет.
Нет.
Нет, я имею в виду именно вот...
Для нас, понимаете, для нас безразлично, от кого исходит замечание. Если оно существенное, мы его будем рассматривать. Если оно внятное и вменяемое.
Нет, вот вы говорили, вот когда про тот период рассказывали, про финализацию, что Русская православная церковь приняла только в 50-х годах, да?
Да.
Период.
Да. Ну, да, официальное употребление.
Да. Какое-то есть вот такое?
И решения никакого не было.
Или пока что еще очень мало времени прошло.
Понимаете, опять же, мы всех приглашаем, там, конфессии, не конфессии, что такое конфессия? Конфессии из людей состоят, понимаете? Вот. Мы приглашаем всех желающих, мирян, священников, ученых, неученых. Дайте что-то внятное. Вот. В основном, и все замечания, которые мы помещаем, мы их публикуем на своем сайте. Я еще раз говорю, в разделе форум. Вот все, что нам приходит, более-менее внятное, вот, ну, без хулиганства какой-то, без там провокации или там ругани. А? Да, аргументирование. Что-то маломальски аргументированное, так сказать, мы это помещаем на сайте и отвечаем. Либо соглашаемся, либо не соглашаемся, либо обещаем подумать и так далее. Вот. И вы можете зайти на наш сайт и посмотреть, вот что, сколько люди прислали и что это за замечание, понимаете?
Нет, вот. Я почему спрашиваю, вот, если ну, вульгарным признали вот этот перевод, как вот, ну,
кто признал?
Да?
Ну, да, вульгарным все переводы признавали. Все переводы, когда они были новые, их все признавали вульгарными. Буквально все, включая церковнославянский. Понимаете, и церковнославянский был вульгарный, и латынь была вульгарная, почему называется вульгата. И английский был вульгарный, и русский, и синодальный вульгарный. Все вульгарно, потому что он не новый, а, так сказать, и более понятный, чем старый. Понимаете, любой новый перевод, он всегда считается вульгарным, просто по определению.
По доступности.
Да, да, потому что он более доступный. Почему делают перевод? Потому что, чтобы сделать его более доступным. А более доступный, значит, более народный, более вульгарный. Вот, вульгарный означает народный.
Значение этого слова сейчас извращено.
Да, да.
Многие слова.
Да.
А вот можно еще вопрос? Да. Владимир меня зовут.
Да.
Я хотел узнать, из Псалом 150-й, хвала Господу отдается. Здесь вот в 150-м псаломе вы должны всякие хвалите его с тимпаном, великами, хвалите его на струнах и органе. А в новом переводе здесь хвалите его с плясками, с бубнами, хвалите его с лютнями и плетями.
Значит, один случай, вот там слово лик.
И можно еще добавить, да? Еще одну секунду, вот здесь тоже, в этом же псаломе, тоже в самом начале. Хвалите Бога во святилище его, хвалите на тверди его небесной. Это в новом переводе написано, да? И здесь в синодальном переводе, хвалите Бога во святыни его, хвалите его на тверди силы его. На тверди силы его. Понимаете, как? А здесь и просто на небе, и все. Никакой славы, Божьей славы отнимается.
Понятно. Здесь, хорошо, сейчас вот. Сейчас, одну секундочку, я найду это место.
Да.
Сейчас. Вот по последнему вопросу я вам не отвечу, потому что я не знаток еврейского насчет вот этого тверди силы. Это надо со специалистами посоветоваться. А на первый я вам попытаюсь ответить сейчас. Минуточку. То есть... Не на все вопросы сходу мы можем ответить.
Да, я согласен, я
вот. А, значит, на некоторые вопросы, вот по поводу тверди силы, я не знаю, потому что я вот в этой в работе конкретно над Ветхим Заветом не участвовал, вот, ну, глубоко. Вот. А значит, вот что касается, допустим, 4 стиха, хвалите его плясками с бубнами, а здесь хвалите его как?
С ликами.
Да. Вот смотрите. Вот здесь это типичный, так сказать, пример вульгаризации. То есть вульгаризация, то есть приближение, это, так сказать, к народному пониманию. Вот слово лик, это слово церковнославянское. И слово лик по церковнославянскому, так сказать, означает хоровод, то есть пляска, попробуй. Вот этот лик, а в русском языке это что такое? Как, что такое лик? Что за лик? Где лик?
Лицо.
Лицо.
Да.
Вот это вот лик. То есть перевод с плясками.
Это эмоции, это как я понимаю. Устаревшая, а лик славянский это действительно вот некое собрание людей, но вот в данном случае, который...
Хоровод. Да. По-славянски лик это хоровод. И просто здесь перевели, используя вот это славянское слово. А в русском языке слово это означает совершенно другое. То есть хвалить его с плясками, это нам вроде кажется грубо, как-то вульгарно, пляски, так, а тут надо все возвышено. На самом деле у евреев принято хвалить Бога еще хава, нагила и так далее. Так сказать. Это у них, это еврейская, так сказать, традиция, это совершенно нормально, это традиция библейская. Нам, как бы, в нашей православно-российской традиции кажется, что все должно быть, так сказать, вот как бы абстрактно, возвышенно и, так сказать, благолепно. Вот. То есть, перевод с плясками абсолютно нормальный.
В общем-то понятно.
Вот. То есть лик по-славянски это означает хоровод, либо ну, пляска по кругу. Вот. Допустим, тимпаны. Тимпан это что такое? Это тоже такой славянизм. Тимпан это означает, так сказать, вот что-то типа ну, ударный инструмент, так сказать. То есть бубны. Вот, это не пока, это вот тарелка такая. Блюм-блюм, вот это, знаете, вот эти вот виа.
Это тимпан.
Подожди.
Да, вот это вот.
Нет, подожди. Есть кимвалы и есть тимпаны. Кимвалы.
Нет, тимпаны это что-то у типа погремушки.
Да, это
бубен,
да.
Да, подожди, тимпан это, по-моему, бубен.
Бубен.
Да.
А
кимвал это, кстати, да, тарелка. Вот. То есть, допустим, с бубнами. Ну, то есть, что тимпан, что бубен, ну, бубен понятнее. Бубен. То есть, вот пляска и под бубен. Понимаете? То есть, это более понятное.
Вот. То есть перевод в данном случае, вот в данной части насчет ликов и тимпанов, то есть ликов и тимпанов, они же пляски и бубны, это...
А? Нет, эскимосом понятнее.
Да не эскимосом, это просто мы считаем, что это неблагочестиво. Нет, это мы нет, так это считаем. В своей православной, ну, так сказать, православной традиции. Даже вот у нас, так сказать, протестанты, они все равно в душе во многом православные, потому что они восприняли вот это вот, ну, многое восприняли, так впитали в себя. Это мы считаем, что это вроде бы не культурно, это вроде бы неблагочестиво и так далее. А в Библии это вполне, так сказать... в порядке
нет,
вещей.
Самое главное тут парадокс, когда у человека радость, он дома может кричать, и кричать что угодно, и кричать: «Господи, я тебя благодарю», да? А уже при присутствии других это уже не прилично.
Да,
это уже надо, еще, да, надо
смирение,
уже...
Да. Да, да, а в Библии этого не написано. Да. Хоровод — это коллективная пляска, понимаете? Лики. Вот.
Не, ну тут как раз вот первый-то стих: «Хвалите в святилище, хвалите на тверди его небес», но дело в том, что твердь — это вот имеется в виду небесный свод.
Свод,
свод. Свод, да. И за могучие деяния его. Вот тут как раз это вот... это есть.
Это уже во втором стихе.
Нет, это все в
книге. А, по могуществу его. Ну что значит по могуществу его? Это, понимаете, по причине могущества. А здесь более конкретно за могучие его деяния, за его свершения, так сказать, могучие. То есть... вот на последний ваш вопрос насчет тверди небес я не отвечу, это дело специалистов, это тонкости, понимаете? А вот эти предыдущие вопросы мы можем ответить.
Хвалите силы на тверди небес, вот как бы что? Хвалите его на тверди силы. Его.
Ну и что?
На тверди
силы. Где? Какой стих?
Первый, это все тоже
150-й. Я еще раз сказал. Насчет тверди силы я вам не отвечу. Я уже третий раз. Я просто не настолько знаю еврейский язык, что вот сейчас вот эти тонкости. Насчет тверди силы я не могу
очень ответить. Хорошо, что вы этот вопрос задали, потому что вот мы тоже иногда читаем по средам, собираем и обсуждаем. И вот там переводчикам, гибраистам, надо будет задать этот
вопрос.
Потому что я думаю, там вообще-то этой тверди стоит отказаться, потому что имеется в виду вообще небесный смысл.
В общем, да. Задавайте вопрос в письменном виде, они все будут рассмотрены. Вот сейчас... Мы можем гадать. Это должны рассматривать гибраисты-специалисты. Сейчас Гумен Иннокентий не являются специалистами именно в области библейского еврейта. Это нужно дать специалистам рассмотреть насчет тверди силы. Это слишком тонкая материя. То, что касается тимпанов, они же бубны, то, что касается ликов, они же пляски, это все абсолютно верно.
Нет, это принимается. Вот.
По Новому Завету подобный стих, ну, правда, смысл там от синодального несколько изменился.
Хорошо.
Вот Деяние 20 глава,
20 мути. Деяние 20, сейчас, давайте. Ага, ну вот насчет Нового Завета нам легче будет.
20-28, да? Сейчас
тоже 20-28. Хорошо, что у вас хоть конкретные вопросы, понимаете. А то в основном мне нравится, мне не нравится, что-то.
Вот тут...
Да. Да, хорошо, что вопросы хоть конкретные. Вот. Не на все мы можем ответить, ну, на какой можем. 20-28, да?
Да, следите за собой, за всем стадом.
Да.
Смотрите, за который поставил вас Святой Дух пасти Церковь Божию, он приобрел себе ценой крови собственного сына.
Так, и что? А что же не устраивает? Так, синодальный перевод читаем. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, который он приобрел себе кровью своей. И что? А где здесь?
Кровью сына своего. То есть, ну, как бы, суть вопроса в том, что сын и Бог некоторые делают в этом различие. И поэтому уже как
вы
бы,
знаете, так, сейчас, минуточку, смысл. Да, минуточку. Ну, во-первых, то есть, в принципе, так, минуточку, сейчас это где? Да, 29. Ценой крови собственного сына. Во-первых, в принципе, и здесь речь идет о крови Иисуса Христа. Это понятно. То есть, можно, конечно, предположить синодально, что это о крови Бога Отца, но это как бы ни в какие уже ворота, так сказать.
Нет, есть, что делается какое-то разделение.
Да, есть некоторые...
Ну и что?
Значит, тут надо греческий текст смотреть.
Ну, вообще... Нет, нет, ну здесь не, да нет, ну здесь такого не говорится. Это слишком такой вывод, так сказать, неосновательный. Вот. Ну вообще надо просто смотреть конкретно на греческий текст.
Вообще там возможно? Слово «эпископос», кстати, в оригинале. Но что вы не думали, что это нынешние вот епископы, скажем, той же православной или католической церкви. Здесь вот действительно так вот достаточно это сделано, ну функция, да, потому что там на самом деле-то это имелись в виду как раз пресвитеры, но которые вот, значит, что тогда эти слова были взаимозаменяемы. И вот здесь пас поставил, следить
за собой, за всем станом.
Смотреть за которым.
Да.
Вот смотреть функция, за которым, да.
Вместо должности дана функция.
Дана функция, вот. Поставил вас Святой Дух, пасти церковь Божию, он приобрел ее себе ценой крови собственного сына. Ну, здесь имеется в виду, что церковь-то Бога. Отца, а приобрел он ее сыной.
Ну, делается различие между лицами.
Но здесь другое дело, что, вы знаете, здесь надо посмотреть еще греческий текст, потому что, может быть...
Ваш вопрос, это такая тонкий нюанс, а отвечать на него, так сказать, надо конкретно смотря на греческий текст, возможно даже, просто я не могу сейчас сказать...
Что там есть текстуально, вариант.
То есть, что в синодальном и... То есть в греческом тексте, с которого делался синодальный перевод, и в греческом тексте, с которого делался современный перевод, есть различия. Возможно, есть текстуальные различия.
Да, и вы знаете, но я скажу так, что мы очень бдительно вот следили за вот всякими такими возможными, значит, ну вот, возможностями куда-то уклониться, поэтому нет.
Но все равно, так сказать, смысл в принципе один и тот же. Дело касается нюансов. Даже в современном переводе смысл выражен более, как бы сказать, более четко, более выпукло. Собственного сына, а не крови его. То есть крови собственного сына. То есть здесь ясно, абсолютно однозначно, речь идет о крови Иисуса Христа. Вот. Что касается этих нюансов, надо посмотреть греческий текст и выяснить, так сказать, есть ли текстуальные различия. Ну, в общем, это тонкости такие, на которые сейчас без греческого текста, без словарей и комментариев ответить невозможно. Мы поэтому плести, так сказать, не будем.
Вы очень внимательно
это смотрели, я помню. Ну, наверное, пожалуйста, немножко, вот еще пару вопросов буквально,
Хорошо, давайте.
Вот один вопрос, позвольте задать. 1 Тимофея
3:8. Так.
Его помощники тоже должны быть люди достойные.
Так.
Не двуличные.
Первый кайф.
Не слишком пристрастные к вину.
Так.
Не парки, да наживы.
Так. Первый Тимофея?
Да.
Так, и что? Так, и что?
3:8.
3:8.
Так, и что дальше?
Синодальным.
Так.
Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы.
Мой вопрос.
Так.
В синодальном переводе написано «не пристрастно».
Так.
А в современном переводе написано «не слишком пристрастно».
Как еще раз?
Не слишком пристрастный.
Не слишком пристрастный. Да.
Так и это. Так и есть.
Здесь не слишком.
Здесь мой вопрос. Не слишком пристрастный. Как мне это понять? Немножко.
Понятно. Вы знаете, это надо... Вопрос я понял.
Хорошо, позвольте. И... Когда я читала притчи 23:31, в синодальном переводе, там написано совсем не смотреть на вино.
Ну, это известный мисс, да, как искрица и так далее.
То есть,
да.
Как
правильно? Вы знаете, у вас есть греческий текст?
Нет.
Греческий текст?
Да, есть. Может быть.
Посмотрите, пожалуйста. Потому что я помню, я почти уверен. Я почти уверен, но я все-таки хочу еще раз удостовериться, потому что это место я помню. Да.
То есть свидетель это оскверняет человека, а что...
Нет, не то, что оскверняет, он мешает работать.
Уже не теряет.
Вы знаете, я это место помню, потому что я тоже лично обращал на это внимание при редактировании. Вот, но это было давно, я хотел просто удостовериться, так сказать, просто, есть ли греческий текст.
Если пьют, значит специалист. У нас по технике безопасности стал. Вот.
Просто если греческий текст, тогда мы вам 100% точно ответим. Сейчас пока.
Вот я чего-то это не помню.
Говорят, что взят перевод Архимандрита Макария. И там везде как бы ссылка, имя Бога.
Слишком пристрастный.
Это
же я знаю вопрос. Вот. Есть текст, нет? Нет. К сожалению. Тогда я вам могу только ответить примерно. Да. По памяти, так сказать. Я вот, так сказать, не стопроцентно. Вот, так сказать, насколько я помню, я действительно об это место тоже в свое время, так сказать, немножко споткнулся. Но вот насколько я помню, там действительно не слишком. Вот. Иначе бы мы, так сказать,
не
к сожалению, это. Ну не к сожалению, это просто так. Да.
Если
это насколько я помню. Я сейчас, ну как сказать, я помню это место, мы его проверяли. Проверяли по тексту. Я помню, что там действительно не слишком, но я бы хотел, поскольку это было давно, еще раз проверить.
Мы еще проверим.
Мы вот, еще раз проверим. Еще
когда
раз проверим.
Будем учебную это
сегодня
делать.
Страна, мы знаем, врачи все это говорят, как не я только.
Нет, ну никто же не говорит, что в таком состоянии. Мы должны переводить так, как написано в тексте. Мы, насколько я помню, там действительно слово не слишком есть выражение. Вот, что под этим подразумевается, но это уже, опять же, вопрос толкования. Вот, но я обещаю, мы еще раз вернемся.
Нет,
еще
к этому
раз
вернемся. Уточним. Да, нет, это спасибо
еще
вам.
Еще раз уточним.
Ну вот и последний вопрос уже, да, тут сказали.
Ну, давайте еще парочку. Насчет Архимандрита Макария, кстати, я могу ответить. Что и свидетели Иеговы, значит, утверждают, что вот они перепечатали Библию Архимандрита Макария. Ветхий Завет Архимандрита Макария, что там везде ссылка на имя Иеговы. Вот, значит, это неправда. Вот, это
в оригинале этого нет, как они утверждают. Что в оригинале там очень часто повторяется имя Иеговы.
Так, здесь два вопроса, значит, распадаются. Ну, здесь я могу стирать. Вот. Значит, давайте я это сотру. Значит, вопрос распадается на два вопроса. Что действительно ли они взяли текст Архимандрита Макария, значит, в своем переводе? Отвечаю, это не так. Вот, это не так, потому что текст Архимандрита Макария Библейского общества переиздало, по-моему, где-то около 2000 года.
Ну вот, в общем, это издание есть.
Это издание есть, у нас в каталоге есть, вы можете по интернету заказать. Так сказать, оно еще у нас в магазине оно есть. Вот. И там есть в предисловии указывается, значит, что вот причем это репринт. То есть это, так сказать, репринт, точная копия издания, по-моему, 62-го года.
Да, 1862
года. Это вот не наш текст, так сказать, а это текст, который готовился вскоре после смерти Макария. То есть это текст аутентичный, так сказать, именно текст Макария. Вот. Да, свидетели Иеговы.
А вот Новый Завет.
Кстати, ну давайте посмотрите. Да, греческий Новый Завет. Давайте посмотрим. Вот. Так, сейчас давайте посмотрите 3:8 Тимофея. Вот. Значит, свидетели Иеговы очень озабочены упоминанием имени Иеговы, так сказать, и говорят, что вот Архимандрита Макария, оно везде. На самом деле, вот если взять текст Архимандрита Макария, у него подход непоследовательный. То есть в одних книгах Пятикнижия, мы его издали, о нем можно посмотреть, в одних книгах Пятикнижия он пишет Иегова. То есть везде, где вот еврейская тетраграмматон, буквы, вот, он пишет Иегова. В других книгах, некоторых других, он пишет то Господь, то Иегова. Ну, как бы, то Господь, то Иегова. Вот. То есть у него подход непоследовательный. То есть он не делает из этого такого как бы принципиального момента, как свидетели Иеговы. Но свидетели Иеговы его текст отредактировали. Они взяли везде, везде Иеговы поставили.
Но, снова я видел это, у них пользуются сейчас этими книгами.
Но сам везде ставится Иегова. Вот. Но это неправильно, потому что у самого Макария не было такого последовательного подхода. У него то так было. А его отредактировали. То есть текст, текст, который взяли свидетели Иеговы, в принципе, в основе это текст Макария, но отредактирован. Точно так же, как Синодаль, это, в принципе, текст РБО, но он отредактирован немножко. Вот. Это первый вопрос. Второй вопрос о вообще имени Иегова. Вот, имени Иегова.
Вот здесь. Хорошо было бы услышать, какой такой.
Значит,
вот
так, значит, значит, это, ну, я не буду рисовать, это четыре еврейские вот буквы. Так, что там?
Да, вот, мы...
Мы оно полло.
Полло. Вот это полло.
Не слишком,
это
да,
очень даже...
Не очень пристрастных вину. Вот,
да. Сильное пристрастие. Да, да, да.
Я
да
почти не пью.
Нет. Буквально. Вот это вот буквально слово полло.
Почти не пристрастное.
Нет, там, знаете, там, наверное, проблема...
Не слишком или не очень пристрастное.
Там, знаете, там... Сейчас, подождите. Сейчас.
Ну, ну так написано.
Сейчас.
Не, просто... написано не очень пристрастно.
Не, ну там дело в том, там следующее, просехунтос. Просехунтос, там на самом деле это как бы, ну, не слишком употребляющее. Там даже, может быть, вот не слишком пристрастное, да, действительно, это как случилось, человек пристрастен, то он пристрастен.
Да,
да, нет, вы знаете, в общем, слово, это очень хорошо, да, что вы, да, вопрос задали, потому что здесь, да.
Нет, можно 50 грамм в год.
Нет, ну то есть, нет, все равно, рациональное зерно здесь есть. Нет, действительно, есть над чем подумать.
Да,
мы
да
обещаем подумать.
Да.
Потому что пристрастен, это может быть действительно...
Потому что просехантос, это не обязательно пристрастен.
Ну, как бы, не слишком употребляющий.
Это имеется в виду, да, что слишком, да, вот как бы подвержен.
Но,
да.
Но вот эти слова «не слишком» или «не очень», «немного» буквально, «буквально немного», они спасибо есть в тексте, понимаете, мы от них никуда уйти не можем, да, это есть. Вот мы сейчас при вас уточнили.
Нет, вы знаете, это очень хорошо, вы вопрос задали, потому что действительно...
Это мы вернемся, может быть, немножко переформулируем, не слишком употребляешь или не слишком, да.
Еще там зависит, в каком смысле.
Мы должны конкретно говорить человеку, мы должны точно знать.
В вашей церкви никто вам не мешает конкретно говорить. Но наше дело, понимаете, переводить текст. Вот мы не можем, если это есть, мы не можем. Мы не можем. Вот, еще раз, насчет Иеговы. Насчет Иеговы. Вот смотрите. Значит, я просто сейчас не буду рисовать еврейские буквы, а А, Б, В, Г там. Вот вместо, значит, вместо слова Господь, там везде так называемый тетраграмматон, то есть сочетание из четырех букв. Вот. Я просто не буду сейчас эти буквы рисовать. Вот по-русски условно их нарисую, да? Вот. Вот еврейский язык, он, то есть в еврейском языке древнейшая традиция передавать только согласные буквы. Вот гласных букв вообще в еврейском тексте не было. Вот, допустим, мое имя Анатолий, по-еврейски было бы НТЛ. НТЛ. А то ли это Наталь, то ли Натоль, то ли Нитил, то ли... В общем, надо подставлять, понимаете? Вот по-еврейски мое имя было Анатолий, так сказать. А Иннокентий НКНТ. НКНТ, да, вот, допустим. Вот. Значит, а уже, конечно, так сказать, было с этим очень тяжело, поскольку, так сказать, очень многозначно это все было, так сказать. И со временем, значит, начали подставлять уже так называемые вот эти вот надстрочные, подстрочные знаки, такие точечки.
Вокализацию,
да. То есть сохраняли вот эти вот согласные буквы, вот, а гласные начали обозначать точечками такими. Вот. Но это произошло намного позже, там через, там, не знаю, столетия.
Да,
вот. Это гораздо позже.
Вот. Вот это слово Господь, это вот буквы Е, Х, В, Х. И краткое. Вот, вот. Я даже пускай. Вот. ЕХВХ. Да. Значит, но еврейские традиции это, значит, это слово, это буква сочетания, значит, не было принято вообще произносить. Причем эта традиция, она еще раньше, чем библейская традиция. То есть эта вот традиция не произносить это слово в полной его, так сказать, форме, она сложилась еще до, так сказать, до написания книг Библии. То есть оно, так сказать, более древнее, чем библейские тексты любые. Вот. Значит, есть еще слово Адонай.
Ну, Адонай это, собственно, Господь.
Это слово называется Господь. Да. Вот. Значит, вот. А, до, най. Значит, а, о, а. Значит, и вот это вот вообще чтение Иегова, оно было, значит, это было ошибочно, так сказать, ошибка была, когда люди в средневековье, значит, подставили вот эти гласные из слова Адонай. То есть, нет, вернее, это не подставили не люди средневековья. Вот в более поздних, где уже вот эта огласовка так называемая была, или подставляли гласные, вот в еврейских текстах подставили вот эти буквы. Там А, О, А. Вот. Тут даже не А. Это Е, тут неопределенные буквы. Вот, Эдонай, да? Так, по-моему. Или Адонай.
Ой, я сейчас не помню.
Ну да. Ладно. Короче говоря, в еврейской традиции, более поздней, значит, вместо, так сказать, в качестве вот этой огласовки, вместо гласных букв поставили гласные буквы из этого слова. Вот. Но это означало, что вместо вот этого священного имени надо было читать вот это. То есть вот эти гласные, это не...
Это такое специальное обозначение, что да. Вот читай так.
Да, то есть читай так. То есть это гласные относятся не к этому слову, а вот к этому, из которого они взяты. И они означают, что вместо вот этого, так сказать, вот этих четырех букв, читай слово Адонай. То есть это были не гласные к этому имени, а это было указание, что нужно было вместо этого имени читать другое слово совсем.
Что это слово не читать?
А читать вот это. Понимаете, это как бы указание. Да, да. Вот это была традиция, вот это слово не читать. Это священный какой-то знак.
Нельзя,
это как... Да, этого нельзя. А вместо этого читать вот это, откуда взяты эти буквы. Вот. Это было не огласовка, а указание на другое слово. Но, значит, ученые средневековья, эпохи Возрождения, они как бы этого не знали. И они ошибочно прочитали вот это вот, так сказать, слово вот с этими гласными. Это ошибка была. Они не знали функций, что это вот не гласное, а это указание на чтение другого слова. А они, так сказать, вот это объединили вот с этим. То есть оно на самом деле, это указание вот этого гласное, они, это вот указание на то, что вместо этого слово надо читать вот это слово. А они его подставили сюда и прочитали. Прочитали ошибочно. То есть такого слова, вот как они прочитали, никогда не существовало. И это уже вошло в учение свидетелей Иеговы. Вот. Нет, но это с научной точки зрения, это ошибка. Такого слова никогда не было.
Сейчас есть разные реконструкции, как на самом деле это слово читалось. Да. Предполагается, что Яхве, но этого никто не знает. Потому что оригинальные огласовки отсутствуют. То есть, да. То есть какие здесь были гласные, никто не знает.
Евреи даже этого не знают.
Сами евреи не знают, какие здесь были гласные, а те гласные, которые указаны, это не гласные этого слова, это указание на то, что надо читать другое слово.
Вот такая вот. На самом деле вошло вот в учебник, кстати, у того же Гезениуса, оно есть. И только в 70-е годы 19 века Эвальд вот установил, что это как Яхве. Вот.
Но это не установил, но предположение.
Но это тоже предположение.
Потому что никто на самом деле не знает, да. Сам еврей не знает.
По синодальному переводу можно последний вопрос?
Да, там еще его давно уже.
То есть вот есть, существует разный шрифт в Библии, вот это что означает? То есть некоторые слова на другом
языке. А, курсив, в синодальном переводе, курсив. Да, это знаю. Значит, это написано, что это написано, есть да, примечание. Вот, в самом начале. Вот здесь написано, что, значит, курсивом набранные слова, добавленные переводчики для ясности связи и связи речи. То есть в оригинале, то есть когда переводили вот синодальный перевод или РБО, то переводили более-менее слово за слово. То есть перевод более-менее пословный был. Но перевод слова за слово, он иногда, он зачастую даже не иногда, получается корявый такой очень. И поэтому они вынуждены были добавлять слова, которых в тексте нет, но которые подразумеваются. Для ясности, чтобы было, ну как бы это более внятно, так сказать, более четко. То есть это означает, что данных слов вот конкретных в тексте нет, но что это добавлено по смыслу.
Да. Тоже вопрос по поводу значения слова. Хотела спросить, вот слово вино также значение переводить можно его? Ну, всем ясно, что можно разное значение туда вложить. И как алкогольный напиток, и как виноградный сок. Так вот, слово вино нельзя ли перевести, вернее, то слово, которое...
Я понимаю, да.
Нельзя ли перевести другим словом?
Нет, там слово вино.
Там слово вино.
В виду виноградное, сухое вино.
Да. Нет, а почему не перевести как сок?
Нельзя. Сейчас объясняю, почему.
Значит, есть новое вино и старое вино. То есть различие есть не в новом и старом.
Значит, почему не, объясняю, почему нельзя перевести как сок. Во-первых, значит, сок, так сказать, как таковой сок, значит, ну, его не изготовляли. То есть сок был промежуточным продуктом, то есть он не был самостоятельным продуктом, вот как сейчас, допустим, разливает. Это был промежуточный продукт, чтобы изготовлять вино. И, значит, то есть это некое был как бы полуфабрикат, грубо говоря. Вот. А, дело в том, что в Палестине вообще вот в этих южных странах, в Средиземноморье, вино, как правило, в дефиците. О, не вино, господи, вода. Вода в дефиците, и там жарко, и, так сказать, в воде размножаются быстро очень бактерии. Вот, и поэтому это, так сказать, порождает там желудочно-кишечные болезни и так далее. То есть в жарком климате, в этом и пыльное зачастую и так далее. Вот, вода была плохого качества. Во-первых, ее было мало, во-вторых, в жаре она быстро портилась. Вот, поэтому в воду, как правило, во всех средиземноморских странах добавляли вино. Вот, и в Греции, там, и в Сирии, и в Палестине. Для чего? Во-первых, для того, чтобы его обеззаразить. То есть это некая была, ну, как бы дезинфицировать, чтобы оно быстро не портилось. Но и люди, так сказать, в античной культуре, как правило, так сказать, не пили цельное вино, не разбавленное. То есть вино было обычно такая смесь, 1/3 вина, 2/3 воды. Или 2/3 вина и 2/5 вина и 3/5. Нет. И 2/5 вина и 3/5 воды. Вот либо такая пропорция была, либо такая пропорция. Ну, короче говоря, где-то воды 2/3, вина 1/3. То есть большая часть воды, а вина меньшая часть. И, как правило, в древние греки, вот, и вообще вот на Ближнем Востоке пили вот такую вот, ну, как газировка. Помните, раньше газировки было сироп, так сказать. Ну, как типа. Вот, вода с сиропом. То есть но вместо сиропа это вода, потому что слишком много бактерий, люди болели. Да, консервантов. А сок как таковой, он не мог храниться, как вода, понимаете? И поэтому его не изготовляли, его не пили, потому что он был только полуфабрикат. То есть подавят,
И сразу оно бродит, понимаете? То есть, а сок даже, холодильников тогда не было, так сказать, он храниться не мог. То есть, сока как продукта, так сказать, его тогда не было, он был только как полуфабрикат. Поэтому переводить как сок невозможно, это не соответствует реальности.
Как вино, тогда теряется смысл.
А? Почему?
Значит, теряется смысл, что это напиток виноградный, а не вино, как многие ссылаются.
Нет, все...
Написано же вино, значит, это вино алкогольное.
Вино было алкогольное.
Я вам объясню, как это делает сок, чтобы он хранился долго. То есть, когда выжимает из винограда сок, его доводит до кипения 100 градусов.
Это современная технология. Ага. Это пастеризует.
Это сейчас уже.
Это, вы знаете, это технология, которая была изобретена в конце 19 века Луи Пастером. Это называется пастеризация. Тогда этой технологии никто не знал. И самое главное, что я понимаю, что у вас есть своя традиция, но нигде ни один словарь не дает перевод слова ойнес как сток. Нет такого словаря. Хотя вам ничего не мешает, поэтому, хотя в вашей конкретной общине, в вашем религиозном течении, деноминации, никто не мешает во время причастия употреблять сок. Пожалуйста, но это не нужно вписывать в Библию. Так сказать, в Библии этого конкретно не сказано насчет сока. Потому что сока как отдельного продукта не было тогда. Это был полуфабрикат.
Вы говорите, что когда придешь во святилище, принесешь жертву благодарную. Вот, пей, вино, пей, дети твои. Вот представьте себе, маленький ребенок, пьет пьющий воздух.
Что мы можем сделать?
Нет, речь идет о концентрации. Какая концентрация?
Но концентрация другое, да.
То, что его добавляли для...
Да, вот, кстати, один момент насчет концентрации, очень важный. Дело в том, что... Вот вообще не было вот в античных странах, вот и в Греции, и там, и в этих всех южных странах, считалось пить некрепленное вино, это пьянство. То есть всегда вино пили разбавленное на 2/3 водой. Это считалось нормально. То есть это концентрацию уменьшать. Это считалось нормально, а если человек пил вино не разбавленное, вот тогда он считался пьяницей. То есть, возможно, имеется в виду разбавленное вино, но не сок, понимаете?
Ну, а Иисус тогда бы такой.
А? Иисус, он сам говорит, что я пью, Иисус пил вино, он сам про себя это говорит.
Ну, тогда смысл теряет суть, брожение, процесс брожения, греха. Ну, надо уже в комментарии уходить тогда. Но тут сама суть причастия крови и процесса брожения, что он символизирует.
Ну, это вопросы, мы не вдаемся в символизирование слова ойнос по всем словарям, оно означает вино.
По всем словарям, потому что у нас есть труды, которыми мы пользуемся, которые говорят о том, что словари претерпевали изменения, где слово вино в современных словарях во всех это алкогольный напиток. Но словари позапрошлого века, первые словари, они не делали, в них даже была возможность того, что разные...
Я не настолько, мы, как правило, значит, самый авторитетный словарь, который существует на настоящее время, это словарь Бауэра. Угу. Вот. И, так сказать, есть еще словарь Киттеля, но это уже словарь такого, так сказать, теологического плана,
да,
так сказать,
богословский
словарь. Так что, вот, что касается конкретного значения каких-то слов, самый авторитетный это словарь Бауэра. Значит, другого мы не знаем более авторитетного словаря, и мы обращаемся к словарю Бауэра. Вот. Что еще нам, какие еще есть исследования? Может быть, они есть, но пока они, так сказать, вот, скажем так, не общепризнаны. То есть мы пользуемся общепризнанными источниками, словарями, комментариями, которые более-менее, так сказать, согласны, ну, по крайней мере, подавляющее большинство ученых. То есть, может быть, какие-то другие мнения есть, так сказать, но пока они, скажем, не общепризнаны.
Александр Молодников говорит, что найденные археологические раскопки под Иерусалимом,
может быть, пещеры,
и там вот эти чаны, там хранилось. Это очень дорогостоящий процесс, и не все могли себе это позволить, только богатые люди. А остальные люди пользуются этим, они сбраживали это вино.
Еще раз говорю, что мы пользуемся общепризнанными. Возможно, есть какие-то исследования. Возможно. Вот. Этого нельзя отрицать. Вот, но пока они общепризнанными не стали. Вот когда они станут общепризнанными, тогда мы их, так сказать, включим в перевод и сделаем ссылку. Но мы пока пользуемся, так сказать, ну, более-менее консенсусным, так сказать, результатом библиотеки сервера.
Анатолий Михайлович, а если сама Библия происходит, согласна?
Нет, ну что, понимаете,
это вопрос другой.
Как я уже говорил,
вторая глава, где фараон выжили чашу его, и тут же в его присутствии из винограда сок, чашу, и называется это вино.
Я, честно говоря, не придаю это такому значения. Вот. Вот, я насчет слова пристрастен, здесь, возможно, не совсем удачно. Вот, мы это над этим еще раз подумаем. Это действительно отдельное замечание, мы над ним подумаем. Может быть, слово пристрастен, оно как бы не подразумевает градации, так сказать, вот, само. А насчет вина, я могу только сказать, что мы пользуемся общепризнанными источниками. Будет, так сказать, в них изменение, тогда мы, значит, изменим. Потому что мы не можем, вкусы и толкования ни свои, ни кого-либо другого вписывать в Библию, потому что мы работаем для всей христианской аудитории, а не только для адвентистов седьмого дня. Вот.
Там заведено было, вот когда Иисус упоминает уксус, то есть один день евангелист говорит, что уксус подарили, он отказался, а в другой евангелист говорит, что вино, потому что было принято в то время облегчить это страдание.
Там вот, кстати, на этот счет в современном переводе есть сноски, там на самом деле, имеется в виду поска, так называемая. Это такая смесь. Это какое? Давайте, здесь должен быть комментарий по этому. Какое место это? Это Матфея, по-моему, да? Матфея. Вот. 27.34 с желчью. То есть подали ему питье с желчью, буквально желчью Матфея. Значит, это имелось в виду не желчь, так сказать, там, животного. А так, в то время осужденным на казнь давали питье с каким-то горьким наркотическим веществом, притуплявшим боль.
48 тоже.
Да. 48 что?
Да, не тоже.
А это то же самое. А потом, говорится, в кислом питье, то есть буквально уксус. Но имеется в виду поска, напиток из воды с уксусом или кислым вином и яиц, хорошо утолявший жажду. То есть в одном случае ему говорится, дали желчь, что возможно что-то притуплявшее боль, а в другом случае говорится, дали буквально уксус, но это не чистый уксус, это смесь из уксуса с яйцом, который хорошо утолял жажду, так называлась поска. А вообще, то, что мы говорим уксус, не все мы понимаем, что на самом деле уксус это прокисшее вино. То есть у нас вот принято яблочный уксус, там, так сказать, из каких-то технического спирта и так далее. А во всех средиземноморских странах уксус, он, производится из вина. То есть уксус это прокисшее вино.
Дорогие,
это испорченное вино.
Спасибо вам за вопросы. Спасибо вам за выдержку. Мы еще обратимся к Господу, поблагодарим и попросим, чтобы у вас еще силы были. Сейчас покушаем и вам, потому что еще предстоит общение.